Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, март, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 86,95, доллар 72,86, 72? Ничего себе. Нефть Brent 68,34 и пара биткоин-доллар 53 тысячи упал биткоин. 928 долларов 97 центов за один биткоин. Алексей, вы полюбили жанр радиоинтервью, вы же одинокий волк, пишет мастер. Так и есть, но иногда интересно задать вопросы и услышать на них ответы. Я знаю, почему вы меня спрашиваете, потому что сегодня у нас после 10 планируется разговор с Маргаритой Симоньян. Соответственно, вы можете готовить свои вопросы. Вопросы. Желательно в письменном виде, в письменном, потому что, скорее всего, интервью будет по телефону у нас, поэтому с двух телефонов это всегда муть получается. Знаете, это не очень хорошо, поэтому в письменном виде после 10. То есть сейчас мне их присылать не надо. Сейчас мы будем говорить на другие темы, но вы будете готовы, что вот в 10 можете задавать вопросы. Какой крутой музон, говорит Киткат. Ну, это Корн группа, и композиция называется Mass Hysteria. Ну, массовая истерия по-русски. Просто мне когда-то понравилось звучание, да и все. Ну и так, в принципе, если по тексту посмотрите, мне кажется, подходит. Устрой прожарку, пишет Олег. Нет, это будет информационное интервью, никаких прожарок, комедийных шуток, вот этого всего. Нет, нет, нет. Мне интересно узнать мнение по ключевым вопросам Маргариты Симоньяны. И, собственно говоря, я желаю, чтобы все были настроены примерно в этом ключе. Нет, не в ключе прожарки и прочего. Нет. Сегодня, кстати, я на всякий случай напоминаю всем, сегодня же 16 марта, а это значит ровно 7 лет с момента референдума о статусе Крыма, и я думаю, что вот по этому вопросу я бы хотел уточнения некоторые у Маргариты Симоньян, ну, узнать, так скажем, какие у нее мысли по этому поводу, что изменилось, что не изменилось. Ну и вообще, я не знаю, стоит ли это сейчас обсуждать, я думаю, что мы это оставим. Книга Экклесиаста, ну, Экклесиаста, правильно, да, просто огонь, спасибо еще раз, пишет слушатель. Ну, вообще там в основном тление, и, ну, в смысле не огонь, а тление. Значит, вернулся в родную гавань, пишет Револьвер. Вы по поводу того, что Крым вернулся в родную гавань. Нет, он еще 16 марта не вернулся. Он вернулся, по сути, позже уже, когда были подписаны документы, да, а 16 марта состоялся референдум. Так скажем, крымчане заявили о том, что они хотят вернуться в родную гавань. И у меня вот здесь небольшая есть статистика, я даже себе отметил, ну, так вот посмотрел, освежил в памяти, и вам тоже написал в своем телеграм-канале, чтобы вы посмотрели, 96,57% крымчан вот тогда, собственно, о своем желании вернуться в состав России и заявили. Это было 16 марта 2014 года. Этично ли журналисту публично выражать свое мнение? Разве это не противоречит беспристрастности, пишет Ал. Нет, это не противоречит беспристрастности. По одной простой причине журналист может выражать свое мнение, как и любой другой человек. Иначе, если бы журналисты не могли выражать свое мнение, не было бы авторских проектов, авторских программ и всего такого разного. В информационной журналистике мнение свое выражать не надо. То есть, если речь идет о новостях, это новости, здесь мнение выражать не надо. А если речь идет о каких-то публицистических вещах, да, если речь идет о, о, ну, об аналитике, например, то можно и свое, например, мнение выразить. Если ты считаешь себя там каким-то жутким аналитиком, какой-нибудь эссе, очерк, почему нет, можно там и нужно даже выражать свое мнение. Другое дело, что это мнение может быть неправильным. Вы можете контрмнение какое-то взять, можете не брать. В общем, жанровая палитра разных... В журналистике большая очень жанровая палитра, и поэтому где-то можно, где-то нельзя, где-то соответствует общепринятым правилам, где-то не соответствует мнению. Ну, в новостях никакого мнения нет, как вы понимаете. В новостях есть новости. Там-то что-то сгорело, там-то что-то построили, там-то что-то сломалось, где-то что-то кто-то не доел, кого-то съели. Ну, много разных вариантов, это просто новости, да? Завтра день Святого Патрика, пишет Григорий. Я знаю, что нам этот праздник изо всех сил пытаются как-то вот... Не то, что насадить, но вот есть люди в России, которые очень хотят нам все время рассказать про Святого Патрика. Я не знаю, может быть, когда-нибудь и получится, ведь День Святого Валентина как-то у нас потихонечку прижился, как мне показалось. Единственное, что, по-моему, прошла как раз-таки массовая истерия по поводу этого праздника. И, собственно, кто хочет, тот празднует, кто хочет, тот, кто не хочет, тот не празднует. Я, например, абсолютно отношусь к этому празднику спокойно и, можно сказать, никак. Что 14 февраля, что вот этот день Святого Патрика, то есть я вообще не знаю, зачем мне нужен Святой Патрик и почему я должен обязательно одеваться в зеленое. Вроде не моя традиция, поэтому мне все равно, если кто-то хочет, пожалуйста, может одеться. По поводу 14 февраля, я думаю, что праздник коммерциализирован, и основная его цель – это заставить людей купить что-то ненужное и подарить это ненужное друг другу, ну, то есть в очередной раз. Так получается со многими праздниками, практически со всеми, на всяком случае, теми, которые к нам пришли постепенно. Вот. Новый год в этом смысле коммерциализирован. Даже Рождество коммерциализировано, вы спорить с этим не будете. Вот эти вот постоянные подарки и желание друг друга удивить или как-то, знаете, даже перебить подарками. Я считаю, что это неправильно абсолютно. И этот подход противоречит, в общем-то, даже идеям христианства, когда вот этими подарками засыпают друг друга люди там на Рождество. Но в основном это, кстати, свойственно западной культуре. У нас все-таки подарки дарят на Новый год в силу календаря. У нас сначала Новый год, потом Рождество. У них наоборот, сначала Рождество, потом Новый год. Каждый день какого-нибудь святого, пишет улица Рощи. Да, но какие-то святые становятся особенно примечательными. Я думаю, что это связано так или иначе с атрибутикой, которая присуща тому или иному празднику, опять же. Вот есть валентинки на День Святого Валентина, и люди понимают, как праздновать День Святого Валентина. Вот этот Патрик есть, и, соответственно, все должны одеться в зеленое. Людям понятны такие простые вещи, когда у тебя есть... ну, у тебя есть правила, по которым ты что-то празднуешь. В этом смысле у нас хорошо люди понимают, например, Пасху. Потому что вот на Пасху люди даже вот неверующие, абсолютно далекие от этого всего, знают, что нужно брать яйца, яйца эти красить, да, и там куличи покупать или печь. Ну, то есть люди понимают. Масленицу люди, кстати, понимают вполне себе. Прямо это значит блины. Все, давайте блины печь. Ну, то есть когда есть какая-то атрибутика, людям легче. И, в общем-то, насколько я понимаю, особо хитрые, ну, всякие разные устроители праздников, они стараются сделать так, чтобы атрибутика какая-то была, чтобы что-то нужно было сделать, какой-то ритуал присутствовал. Вот. Желательно связанный, конечно, с едой, но если не с едой, то с одеждой, если не с одеждой, то с какими-то подарками особенными. То есть что-то должно быть. Вот на Новый год обязательно должна быть там елочка, правильно? Ну, обязательно, под елочкой должны быть подарки тоже, обязательно. Соответственно, елочку вы купите, подарки вы купите, ну и хорошо. Торговля – двигатель прогресса в буржуазно-демократическом обществе, капиталистическом, поэтому куда деваться, по-другому никак. Если никто ничего не будет покупать, экономики порушатся, и все тогда. Конец нам, конец. Так, в Украине празднуют День Святого Николая Чудотворца. Давайте тоже праздновать, пишет Татьяна. Ну, давайте начнем с того, что будем говорить по-русски, поэтому на Украине. А по поводу Николая Чудотворца, ну, я думаю, что все очень просто. Если вы там заглянете в церковь, вы узнаете, что, оказывается, да, есть Николай Чудотворец, и, оказывается, есть его день, и его можно праздновать, и, в общем-то, это церковный праздник. Как, так же, как и День Святого Валентина, в общем-то, церковный праздник, так же, как и День, наверное, Святого Патрика, поскольку он святой, это церковный праздник. Другое дело, что он в традиции иной церкви, зарубежной, и вот эти церковные праздники зарубежные, они постепенно, так скажем, проникают и в наш календарь. То есть мы в каком-то смысле становимся католиками. Ну, просто сами этого не понимаю, но хорошо, я понял. Такая вот мощная мощь, сильная сила, да? Power of the power. Как-то вот примерно так, вот этих вот праздников, католических, например. «Мне 14-го все равно приходится покупать цветы у жены день рождения», пишет Сашел. «Товарищ школы есть Патрик...» Не понял. «Я был в том месте, где орудовал святой Николай», пишет Григорий. «Сегодня день создания сопротивления Донбассу. Ровно 7 лет назад мы начали его создание. Башня рядовой», пишет. «Елку можно срубить, подарки сделать бесплатно своими руками», пишет 89-й. Да, и я сам был ознакомлен с некоторыми историями, когда люди, например, приходили и где-нибудь на главной площади районного центра срубали елку и уносили себе домой, да. Ну, это, насколько я знаю, уголовная ответственность по итогу, по-моему. То есть даже не административная, а уголовная. То есть это там и вандализм какой-то, и все что угодно вам пропишут. Поэтому, когда вы вдруг решите срубать где-то елку, надо очень сильно задуматься, а стоит ли вам это делать. Может быть, лучше вообще без елки обойтись, если денег нет. А если есть, то, может быть, и стоит тогда купить и избавить себя от лишних проблем. А какой для народа, кроме Нового года, самый праздник? Пишет мастер. Ну, мастер, у нас традиционно для нашей страны это, конечно, 9 мая. Вот. Я вообще, кстати, не совсем понимаю, в чем, собственно, заключается суть праздника под названием Новый год. Потому что это весьма условный праздник, как вы понимаете. Новый год можно, в принципе, если договориться, праздновать в любой день любого года. Ну, то есть мы скажем, что Новый год теперь 24 февраля, например, и просто будем каждый год праздновать Новый год 24 февраля. Можем сказать, например, 2 июня, не знаю, 10 июня, и праздновать 10 июня. В общем, разницы-то никакой нет. Это сильно условный праздник, непонятно к чему привязанный Новый год. Рождество-то понятно к чему привязано. Рождение Христа. Да, Спасителя. А вот Новый год непонятно. Поэтому Новый год, он и весной был, он и осенью был, и вот он зимой теперь. И вот как-то сейчас все празднуют Новый год зимой. Ладно. Мы, я так понял, где-то со времен Петра Первого зимой решили праздновать Новый год, а до этого как бы немножечко по-другому было. Насколько я знаю. Возможно, ошибаюсь, вы меня поправите. «Срубить дерево — это административка. Штраф и только», — пишет Алекс. А, ну ладно тогда. Но все равно неприятно, понимаете, штраф и все такое. А если вдруг дерево какое-то особо охраняемое? Такое тоже может быть. «Можно порубочный билет купить и срубить две елки совершенно легально», пишет Григорий. «Так навряд ли католическое коммерциализировали праздник сами», пишет Д. Ну, католики коммерциализировали. Послушайте, насколько я знаю, именно в католической традиции есть такая история, как индульгенция. То есть коммерциализация там вполне себе была. Очень давно, и то есть, я не исключаю, что вполне себе вот западная культура могла коммерциализировать вот эти вот свои праздники религиозные и превратить их просто в такой момент заработка. «Новый год нынешний совпадает с Ханукой, еврейским праздником Хануки вроде бы», пишет Дмитрий Гальперин. Да? Что-то, по-моему, вы ошибаетесь. «Русская православная церковь будет 30 марта отмечать День святого Патрика», пишет Александр Емельянов. «Так все условно, объективно только движение вещества в пространстве», пишет 87-й. Ну, как сказать, победа в Великой Отечественной войне, она же не условна, она абсолютно реальна. Вот, и понятно, в какой день, и понятно, почему, и понятно, что люди празднуют. Вот Новый год, ну, Новый год... Каждый день, как Новый год, можно проводить, если честно. «РусАгро отчитался, что в четвертом квартале 2020 года сахар подорожал на 78%, пишет Чуха. Вообще, надо разобраться со всеми теми людьми, которые нам рассказывают, что что-то подорожало на сколько-то процентов, и тем самым вводя нас в истерию, опять же, массовую, при которой люди начинают скупать соль, гречку, туалетную бумагу, сахар, имбирь. Каждый раз, когда это происходит, у меня есть подспудная неправильное ощущение, что это делается лишь для того, чтобы вы покупали то, что вам не нужно, покупали задорого и как можно быстрее. То есть я в этом вижу всегда некоторое вот такое вот желание людей обогатиться. Ну, а ваших желаний я не вижу в этом никаких. Я просто вижу истерику, и люди валяются в этой истерике. Но всякое бывает. В России могут ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде. Это вот свежая новость. Поправки в Уголовный кодекс разработала МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова. Ведомство предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде с 2 до 3 лет. Ну, видимо, лишение свободы, я так понимаю, правильно? Да? Я, правда, не вижу большой разницы между 2 и 3 годами лишения свободы. Есть разница. Ну, хотя, вот так, если задуматься, да, это же больше. То есть вот между 20 и 30 тысячами рублей мы же видим разницу. Треть еще дополнительно. Да? А значит, мы должны видеть разницу между 2 и 3 годами. Правда, я не знаю, как это вообще сработает. Если человек ездит пьяным за рулем, зная, что ему грозит 2 года лишения свободы, когда мы скажем, что ему грозит 3 года лишения свободы, он перестанет ездить пьяным за рулем? Вот. Я бы вот таким образом поставил вопрос. Вот для этих людей это на что-то влияет или не влияет? И вообще на что это влияет? И для кого это влияет и на что? Какие свободы? Какой свободы? Просто прав лишают. Интересно, что такое лишают? Что это за слово? Леший? От слова леший? Давайте-ка посмотрим. Коммерсант. ВЕС предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде с 2 до 3 лет. Вот вы даете, лишает. Поправили меня, да еще и неправильно. 7373-948. Вы меня лишаете инициативности, когда так делаете. Не делайте этого. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
У меня вот друга недавно лишили, да, за это дело. На 1,5 года, знаешь, первый раз.
Нет, он... его первый раз поймали, я понял.
Первый раз поймали, да. Угу. Он, значит, дал 5000 рублей... Не понял, надо было 50 давать, они просили, говорит, 50 тысяч, говорит, давай.
Откупился.
И мы все это займем. А у него было 5 тысяч, он дал 5 тысяч, короче, 5 тысяч пропало и лишили все равно.
Угу.
Вот, я считаю, надо строже с этим делом.
Послушайте, но если вы говорите то, вот про то, что вы говорите, как вы описали ситуацию, как бы строже мы ни делали, просто это будет шире карман у инспектора, и все.
Ну, значит... Значит, надо просто, как бы сказать, лишать, либо отнимать автомобиль, вот как кто-то предлагал.
Так никто же не отнимает. Вот понимаете, в чем дело? Вот чем вы жестче сделаете наказание, тем просто больше будет взятка. Ну, вы только что объяснили, что ваш друг за взятку решал вопрос.
А что же делать-то? Что делать? То есть взяток не хочется. Чтобы пьяные ездили, не хочется. Что вот делать? Что вы предлагаете сделать?
Так я вот хотел узнать, что вы предлагаете.
Я предлагаю вот ужесточить.
Я предлагаю расстреливать пьяных за рулем. Вот
ну,
пьяных.
Расстреливать это, конечно, несерьезно.
Ну да, грубовато, наверное, я согласен.
Да.
Но было бы эффектно.
Ну, эффектно, но...
Ну, опять же, если можно откупиться бессмысленно, понимаете, вот одного тогда расстреляют, а другого не расстреляют, потому что он откупился.
Ну, в общем, я что хочу сказать, да. Что вот это откупание пьяных от этих самых, от инспекторов, это общепринятая как бы ситуация.
Практика,
и таких масса примеров.
Ну, значит, это ничего не изменит. Спасибо большое. Значит, 2 года, 3 года, какая разница? Ну, если тебя инспектор остановит и говорит, ну, это 50 тысяч. Вот. Теперь остановит и скажет, ну, это 70. Почему 70? Ну, ты же раньше 2 года, а сейчас 3. Поэтому 70. Что ты? Посчитай. Ну, ладно, 75, вот так он скажет, 75. Будет меньше пробок, пишет добрый хирург. Пороть надо пьяных и на Ютубе выкладывать, пишет гном. Пороть пьяных. Мне кажется, такие ролики уже есть на Ютубе, просто другого содержания. Что по Украине, где важная новость? Джонни говорит. Не знаю, Джонни, так ее и не появилось никакой важной новости. Вы именно про 15 число, наверное, спрашиваете. Нам обещали с Украины какие-то важные суперновости. Исторически. Ничего не произошло. Не знаю. Поэтому не могу вам сказать, что это была за такая супер новость. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Алексей, мы с вами недавно виделись.
на вашем замечательном шоу.
Здорово.
Тема не совсем моя, как вы поняли. Но я предложил бы все-таки вот здесь, как-то не парадоксально звучит, перенять опыт наших, как говорит наш президент, западных партнеров. Ну, когда они еще были партнерами, да?
Угу.
Значит, там есть четкая градация содержания алкоголя в крови, то есть там разрешено, в принципе, за рулем выпить некое количество спиртного, да?
Ну, в некоторых странах, да.
Будете смеяться максимальной, ну, практически, по-моему, запредельной. Вот, кстати, доза, это в Великобритании там порядка 0,8 промилле. Да? И проблем у них, в общем, никаких нет. Ни взяточничества, ни аварийности на дорогах. А я на самом деле думаю, что, ну, усиление наказаний никогда не вело, вы как человек образованный, знаете, не давало эффекта, потому что рубили руку, так сказать, за воровство, и в это время там воровали.
Другой рукой еще пока, которая пока оставалась. Да. Послушайте, а все-таки у нас же был эксперимент уже с вот промилле, по-моему, еще при Медведеве, когда он президентом был.
А, так он, понимаете, такой эксперимент отмочил, что всем стало лихо. Он ввел нулевую промиллю, которой нет вообще в природе.
Не, по-моему, же сначала наоборот. Сначала же наоборот было, нет?
0,3 это было до него, а он сделал просто 2 нуля.
Он ужесточил, вы говорите.
Да, потому что, ну, естественные продукты сбраживания, простите, вы кусок хлеба съели, у вас уже не будет. У вас же есть эндокринный алкоголь.
В общем, вы говорите, наоборот, надо, значит, упрощать и больше свободы работ людям предоставлять, а не, так скажем, утяжелять наказание. Вам спасибо большое. Нам просто нужно дальше двигаться здесь. Спасибо большое. Нам нужно идти в рубрику о недвижимости. Я совсем о ней забыл. После этого новости и вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, март, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Дан Сермен говорит «Привет из Звенигорода». Ну, привет вам, Дан Сермен. 6 баллов пробки в Москве. Евро 86,98, доллар 72,90, нефть Brent 68,29 и пара биткоин. Доллар 54,218 долларов 88 центов за один биткоин. Примерно так. Ага. Апелляционный суд обязал россиянку Богдану Осипову привести своих детей в США для воссоединения с отцом. Как уточняет РИА Новости, прежнее решение, временно приостанавливающее это обязательство, было отменено. В феврале Федеральный суд США повторно приговорил россиянку к уже отбытому сроку. Один год она проведет под надзором властей. Кроме того, ей грозит заключение за неисполнение решения семейного суда в США, который постановил привести ее детей от бывшего мужа американца обратно в Канзас, где тот живет. 38-летняя Богдана Осипова забрала своих детей и уехала из США в Россию от мужа, который ее бил. Мужчина подал на нее в американский суд, обвинив в похищении детей и вымогательстве. Так расценили требования россиянки о выплате алиментов. В 2017 году Богдана вернулась в Америку, чтобы подать апелляцию, но ее арестовали. Потрясающая история. Я эту историю не знал, вот просто сейчас читаю, и это нечто. Что я могу сказать по этому поводу? Конечно, это будет жестоко, но тем не менее. Обращение к женщинам из России. Мы все знаем группу, как она? Это не группа «Мираж». Эта группа называется «Комбинация». И все мы знаем композицию про «American Boy», под которую танцевал, кстати, Дмитрий Анатольевич, которого мы сегодня помянули уже. Добрым словом, естественно. И вот в этой песне все сказано. Нет? Не помните? Хотите, я вам включу группу «Комбинация»? Это для вас, девочки. Комби-на-ци. На-ци-я. American
Бой. Пожалуйста. Специально для вас. Если вдруг кто-то пропустил, давайте послушаем. Там весь текст, это вот про это желание нещадное уехать в Америку, найти американца. Ну, там немножко не так по тексту, но тем не менее. Я это говорю как человек, у которого одна двоюродная сестра живет в Лондоне, а другая в, ну, в Норвегии, так скажем. Чего они там забыли? А, я, кстати, вчера ходил на предпремьерный показ этого Найшулера фильма «Никто». И там вот он использовал некоторые треки. Мне понравилось. Или это премьера была, я не разбираюсь. И вот. И нету счастья в личной жизни.
Проходят зря
мои года.
Ну где ж ты, принц мой заграничный? Приходи поскорее, я жду тебя. American boy, American joy, American boy for always time.
Ну и так далее. И там много разных еще песен о том, как и нашла она парня, и бросил ее этот парень. Вот. Russian Girl есть такая песня. Russian, Russian, Russian Girl, my baby, give me just a little smile. Russian, по-моему, или что-то... А, give me что-то only love, что-то такое. You take my soul. Воу-воу-воу, Russian Girl. Вот, а Найшулер взял бухгалтера себе. Да, забавно было, вообще забавно. Посмотрел, интересно, боевичок. Из Америки хоть на родину можно свалить с детьми, а от русского мужа куда сбежишь, пишет Панк 13. Муж надо нормально выбирать, Панк 13, чтобы от него потом не сбегать. Вот, а вот эти все поездки за границу, сколько я уже этих видел историй. Этих женщин, у которых отбирали детей в Норвегии, женщин, у которых отбирали детей в США, женщин, у которых, русских женщин, у которых все время везде кто-то отбирает детей. Что вы там все забыли? Вопрос такой к вам открытый. Неужто в России нет вам женихов? Скажите, пожалуйста. Или хочется красивой американской жизни? Или хочется красивой еще какой-нибудь жизни? Почему? Еще два кусочка колбаски. Политическая песня пишет... Анна. В Америке женщин меньше, чем мужчин, пишет 84-й. Надо посмотреть статистику, не могу сказать. Не подтвердить, не опровергнуть. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да,
алло,
пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Андрей, да. Бирюлево, товарное.
Здравствуйте. Да, Андрей.
Большой поклонник твоего творчества.
Спасибо.
Да, вот. Ты знаешь, вот сейчас вот послушал твою эту композицию, там это American Boy.
Ну да.
А я периодически смотрю на Ютубе Алекса Брежнева, такого известного там блогера, который вот...
Я понял, он дальнобойщик, если я не ошибаюсь.
Да, да, дальнобойщик, он рассказывает, как
отец
живут...
Отец у меня смотрит его, да.
Да, как живут иммигранты вот из России, как это, в общем-то, не та жизнь, которая так вся описывается, что там все хорошо, все замечательно. Там все по-другому, то есть это он открывает глаза на... Эти, так сказать, вещи, которые уже достаточно всем известны.
Ну вот эти наши девчонки, которые изо всех сил, вот когда там чемпионат мира, пытаются познакомиться с иностранцами, вот пытаются уехать куда-то.
А, ну,
чем,
я чем, понимаю.
Чем
просто,
это все они, обосновывается?
Я могу тебе все это дело объяснить. Дело в том, что молодые люди, молодые девчонки, вот они хотят чего-то, знаешь, в той жизни поменять свои, значит, куда-нибудь отправиться путешествовать, там что-то, снять какие-то страны, там увидеть... какие-нибудь там, например, Ниагарский водопад. Ну, это условно, я говорю.
Ну,
там,
да.
Допустим. Вот. И у них это желание это большое, так сказать, а нет возможности. И вот они как бы вот за счет как бы этого замужества, как называем, условно, да, они хотят как бы все это дело увидеть в своей жизни.
Я просто много раз слышал такая история. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я много раз слышал такая история. Ой, вот европейцы, Мне прям вот говорили так. Вот европейцы, они все такие там и красиво одеты, и следят за собой, и туда все. Значит, не то, что наши мужики. Вот такая вот история была. Но я не знаю, я вот в Европе был, намеренно смотрел на людей. Но я не могу сказать, что как-то сокрушительно люди одеты по-особенному. Как-то они потрясающе сильно отличаются от нас. Ну, есть люди состоятельные. Ну, там начинается. Деланные зубы, деланные носы, деланные уши, деланные все. Ну, и дорогая одежда. Ну, может быть, дорогой автомобиль. Ну, и что? Как бы, ну, что? Что дальше? Это все, что ли? То есть, я не понимаю, действительно люди считают, вот, ну, русские девчонки наши или какие-то русские мальчишки тоже есть, да? Значит, что там люди как-то качественно от нас отличаются, и они как-то вот там такие какие-то особенные, а мы какие-то по сравнению с ними недоразвитые, нехорошие. Мне кажется, что это странно. То есть, ну, вам не видится это некой ущербностью региональной, при том, что, как мне кажется, наша страна, история нашей страны позволяет нам вот этими комплексами региональной ущербности не обладать. Ну, то есть она позволяет нам быть свободными от этих комплексов. Нет такого вообще, но они все равно присутствуют. Сколько раз я видел, если где-то появляется там какой-нибудь американский гражданин или еще какой-нибудь, у людей прямо совершенно вот иное лицо. Такое, знаете, ощущение, что вот приехали на остров белые какие-то люди и показали нам бусы. И мы вокруг скачем и очень сильно радуемся, и очень хотим понравиться. С чем это связано? То есть я понимаю, если бы у нас была маленькая страна, ничем не примечательная, значит, у нас не было никаких достижений, у нас не было великих побед, и все это, ну, это было бы закономерно. И приезжает какой-то человек, представляющий огромную страну, мощную, и мы падаем ниц и просто практически молимся на него, как на божество. Я еще это как-то понимаю. В России-то почему это происходит? То есть это вследствие чего вдруг некоторые люди, ну, так прямо, ну, невозможно тащиться по всему иностранному. То есть это какая-то странная, как мне кажется, история, вам не кажется? А какие у нас победы в России, пишет Лимузин. Ну, Лимузин, если вы... Каждый эфир я перечисляю многие из наших побед, вы ни разу не слышите, и каждый раз мне нужно специально под вас работать. Лимузин, давайте вы мне будете платить деньги, и тогда я буду вам лично рассказывать о наших победах. У меня есть такое ощущение, что вы требуете к себе слишком много внимания, и отвечать вам приходится на одни и те же вопросы. Это в определенный момент наскучивает. Как вас зовут? А, не получилось, извините. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Игорь.
Да, пожалуйста. Москва,
родом из Молдавии.
Да, пожалуйста.
Самая иммигрантская страна в Европе.
Да, да.
Да, да ничего там такого нету, это просто мечта.
А в чем мечта заключается? Почему, например, да, вот русская девчонка...
Поехать, да, заработать и закрепиться. А вот эти вот отношения с иностранцами, это уже доказала практика, куча знакомых через это прошло. Это способ уехать и закрепиться. Только я не понимаю, почему... Я понимаю, почему из Молдавии хотят уехать, из Украины. Я не понимаю, почему из России хотят уехать. На, приезжай в Москву, вот тот же Голливуд, та же Америка, ничем не отличается. Даже иногда лучше по социальным каким-то
моментам, да.
Конечно, по социалке здесь...
Ну скажу, почему? Я могу представить, почему люди некоторые хотят уехать. Ну смотрите, вот сам...
Вот я скажу свое мнение.
Давайте, давайте, Алексей. Давайте.
Картинка.
Да,
фильмы,
да, да,
смотрят, кино. Как там красиво, вот эти вот пулочки, вот эти вот красивые машины, улочки, да, и сериал «Друзья», и всем кажется, что они туда поедут, и будут пить кофе, и весь день общаться с друзьями, а ничего подобного. Весь день будешь сидеть, стоять, мыть, драить, убирать, выполнять самую-самую-самую плохую работу, зарабатывать вроде бы лучше, чем у себя на родине, но все эти деньги уйдут за съем квартиры.
И все.
И все. И будешь жить на мелочах вот так вот всю свою жизнь в Америке.
Но Константин говорит, климат, хочу теплый климат. Ну, это, кстати, решаемый вопрос. Спасибо вам большое, Константин. Много очень стран с теплым климатом, где вы можете жить роскошно в сравнении с основной частью населения. То есть есть страны, ну, этой страны, а есть страны, где вы роскошно жить не сможете. Едут за мечтой, но мечта разбивается о скалы. На себе проверил, никому мы там не нужны, пишет Адам Студио. Адам Студио, давайте честно, люди никому нигде не нужны. Ну так, если по логике. Вот взрослый человек другому взрослому человеку нужен? Конечно, нет. Конечно, нет. Но я не верю в то, что человек, не добившийся успеха здесь, может добиться успеха там. Потому что там добиться успеха, на мой взгляд, если ты отсюда, сложнее. Ну, просто это сложнее. Вот. Добиться финансового успеха в сравнении, то есть ты здесь, например, ну, вот я знаю, там у меня есть знакомые, здесь были барменами, там стали барменами, там больше они зарабатывают в сравнении с тем, сколько они зарабатывали здесь. Хорошо, я понял. Но по тем тратам, которые там, они, в общем-то, все и тратят, и ничего и не зарабатывают, получается. То есть это похоже на то, как приезжают люди, например, из Средней Азии в Россию, из некоторых не настолько благополучных стран, как наша, зарабатывают здесь деньги, но здесь они купить ничего не могут. Они эти деньги пересылают обратно домой, например, или дома у себя там покупают какую-то недвижимость, еще что-то, чтобы потом там семья жила и прочее. Ну, то есть это называется словом гастарбайтер, все прекрасно знают. Да, есть еще люди, которые могут рассчитывать на высококвалифицированный труд, но таких людей, как вы понимаете, единицы, вот, и большинства этот разговор абсолютно никак не касается. То есть это единицы, это удивительный случай, это практически выиграть в лотерею, ну, только с тем моментом, что у тебя еще должно быть не только везение, но и навыки очень хорошие в той или иной сфере. Это мы понимаем. Вот примерно так. Давайте расскажу про сестру, уехавшую из США, Макс говорит. Пожалуйста, Макс, рассказывайте, я просто не знаю, какой у вас телефон. Вы же в Телеграме пишете, поэтому я не знаю, какой номер конкретно брать. 7373948, поэтому беру все, какие беру. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста, Евгений.
У меня тоже вот пример, товарищ уехал в Штаты, айтишник. Вот, в общем-то, грамотный парень. Закончилось тем, что на него одели электронный браслетик, вот, и он от места работы, от города, где он проживает, не мог уехать, условно говоря, там, на 50 миль. Uh-huh. Вот. И, в общем-то, я тоже сам поехал за этой картинкой, за мечтой, вот, а по факту оказался, ну, в таком, да, как это назвать, ну, в ограниченном таком пространстве, потому что электронный браслет срабатывал, он из него включал сигнализацию на пульте его работодателя, соответственно, на него накладывали штрафы. Вот, то есть ребята тоже еще об этом должны знать, что не всегда эта картинка бывает очень такая сладкая со всех сторон. Бывает обратная сторона этой картинки, раз. А второй момент, что хочу сказать, уровень зарплат у них там значительно выше. Если ты, допустим, здесь узкий специалист грамотный, допустим, как я работаю, я, допустим, стоматолог, да, я занимаюсь дентальной имплантацией. Вот уровень зарплат в Штатах на 10 раз больше, чем в России, например, да. То есть если я здесь получаю, говорю, там средняя зарплата имплантолога 15 тысяч долларов в месяц, у нас, соответственно, где-то
средний. А может, я вам задам вопрос вообще не в тему? Угу, вот вы конечно. Мне ответите. Слушайте, как вот не посмотришь, сколько стоят услуги стоматологические в Москве, это какой-то мрак. Это надо быть миллиардером, чтобы эти зубы лечить.
Смотрите, да, Леш, вот нет, я недавно сделал
Вы меня простите, что я перебиваю. Вы мне объясните, а как бы это ценообразование, оно откуда? Меня, правда, давно волнует этот вопрос. То есть я вот с друзьями там общался. То есть какие-то цены бешеные. Ну, то есть так может человек в рот заглянуть и сказать, ну, это миллион, и закрыть его.
На самом деле, да. Вот я недавно сделал операцию пациентке, 13 тысяч долларов ей обошлась эта операция.
Ничего себе.
Там тотальная имплантация была, верхняя, нижняя челюсть с протезированием. Вот в Штатах, вот недавно в Фейсбуке увидел работу, в Фейсбуке выложены кейсы, 135 тысяч долларов, такая же работа один в один, как
я сделал слышал, что
13, там 135.
Слышал, что люди летают сюда, чтобы лечить зубы.
На самом деле, стоматологический туризм у нас не очень, вообще не развит, можно сказать. Почему? Uh-huh. Потому что они боятся нашей конкуренции. Я однажды общался с таким очень известным человеком в наших кругах, Массимо Симеон, это президент имплантологической ассоциации международной, частный вице-президент. Так вот он в частной беседе сказал, наша задача вас не пустить на наш рынок, ваших специалистов, потому что вы гораздо профессиональнее, гораздо опытнее, у вас больше оперативная активность, чем у нас, у вас больше идет операций, чем у нас, ну, то есть соотношение, да, то есть количество населения к количеству специалистов.
Понятно, больше людей через вас проходит.
Да. Мы боимся, наша задача вас не пустить на наш рынок, поэтому нас туда всеми силами, возможно, не пускают, и даже если наш специалист приезжает в Европу либо в Штаты, то там у них развит очень корпоративный такой стиль работы. Uh-huh. Вот, всеми возможными способами этого специалиста задвигают куда-то там, делают из него аутсайдера какого-то там. Uh-huh. Единицы пробиваются куда-то в топы. Единицы наших специалистов из России. Uh-huh. В основном занимаются своими иммигрантами, условно говоря. То есть в своих кругах вот лечат своих там земляков и все.
Uh-huh. Понял, спасибо вам большое. Но все равно и про цены, я вот честно сказать, вот именно в России, как это все организовано, я не понял. Просто какие-то там космические. Макс прислал свой телефон, обещал рассказать про сестру. Вот он пишет, какой телефон. Давайте послушаем Макса. Это вроде бы... Да, вот это он. Здравствуйте, Макс.
Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Пожалуйста, рассказывайте. Вы обещали рассказать про сестру, которая в США у вас, да?
Да, так точно. Да. Сестра у меня уехала в 2005 году, ну, по причине там с ребенком у нее были небольшие проблемы. Угу. Соответственно, здесь, в России, у нас на тот момент отношения других детей как бы было, но по этим причинам. Uh-huh. Здесь у нее была должность очень хорошая, она работала в банке и зарабатывала хорошие деньги. То есть причина не в том, чтобы за заработком она туда уезжала, а именно вот по другой.
Ну, понятно.
Значит, она приехала туда, ее образование, у нее высшее образование здесь было с красным дипломом, соответственно, там оно не очень котируется, надо было его... Ну, по местным стандартам, в общем, переаттестации сделать. То есть они сделали, у нее большой балл там был сумасшедший, устроилась на очень хорошую работу, то есть, ну, то есть применила свои знания. Соответственно, живет там уже 15 лет. Что могу сказать по ней, да? Вот сейчас она замужем за американцем, то есть это брак там, совместный ребенок уже есть. Есть определенные проблемы, в том плане она, ну, как бы в семейной жизни, да, были. Сейчас вроде все наладилось, но тем не менее. И у нее вот как раз были те опасения, что с ребенком, вот, со вторым уже, да, вот, с общим ребенком, с американцем, который, если что случись, она говорит, у меня никак не защищена, хотя у нее гражданство она получила американское. То есть, говорит, ребенка с собой я не заберу никак. Uh-huh. То есть это вот говорит о том, что, в принципе, она пробивная, как бы образование, я говорю, оно как бы ей дало, она посуду не мыла.
Ну,
она
понятно.
Она сразу себе нашла, то есть применение там. Uh-huh. И более того, она постоянно там обучалась на местные стандарты. То есть ситуация такая.
Uh-huh. Ну вот ситуация с ребенком, значит...
С ребенком проблемы, да. То есть, если что-то, она в этом плане
вот
не вычислена.
Павел пишет, вот вы послушайте, только не кладите трубку. Сестра уехала в Америку, там родила, и вот проблема. Сама без гражданства, ребенок гражданин США. Заболел ребенок, но врача за бесплатно не вызвать, как у нас, плати. Муж ей лечи сама, вообще превратил ее в обслугу своего быта. Это пишет Павел. Но здесь даже проблема в том, что конкретно мать не гражданка США, а ребенок гражданин США. Понятно, что если будут какие-то проблемы семейные, то на защиту гражданина США встанет само государство американское.
Ну, вот у них тоже была проблема с лечением, но она, говорю, сейчас гражданкой является, там страховки, но в страховку не попадало лечение, ну, у нее что-то там с геморитом было, не суть. Mm-hmm. Много денег заплатили.
Но по итогу-то она вот довольна или нет, вот спрашивает слушатель, и возвращаться хочет, нет?
Понимаете, она очень сильно поменялась. Вот я с ней общаюсь, вот, смотрите, 15 лет она там живет. Uh-huh. И я вот с ней общаюсь, я говорю, вообще нету духовности, да, какой-то. Все разговоры, все мысли только о деньгах. Uh-huh. То есть это потому что кредиты, там, дом они купили, там, постоянно сейчас они переехали... То есть ее сократили, ну, из-за пандемических дел. Муж вроде сидит, он нормально пока на контракте, но постоянно нервоз такой, что контракт заканчивается, что дальше делать? Как-то платить по счетам, как это? И вот на постоянном нервике. В этом плане, ну, она, может быть, сама этого даже не замечает. Я ей когда об этом рассказал, она так задумалась, говорит, а действительно же. То есть нету минутки подумать как-то, ну, о духовном, да, что ли, это можно так сказать. Вот постоянно о деньгах, все разговоры, деньги.
Это вспоминается фильм «Брат 2». Здесь все просто так, кроме денег. Но единственное, знаете, что я думаю по этому поводу? Ведь мы постепенно тоже превращаемся в таких людей. То есть я вот смотрю...
Безусловно. Да. Но у нас еще, понимаете, у нас прививка Советская, она как бы еще, наверное, осталась, да?
Еще осталась, но она, вы понимаете, вместе с поколением советским постепенно уходит, и вот когда смотришь уже дальше, понимаешь, что мы, ну, становимся...
Однозначно.
Да, примерно такими. Спасибо вам большое за ваш звонок. То есть вот я вижу, что причина всего, вот я хожу и все время смотрю везде, и понимаю, что причина всего и суть всего происходящего вокруг, и это касается не только нашей страны, это касается, ну, любого капиталистического государства как такового, это деньги. Деньги – это ресурс для всего, деньги – это причина всего, деньги – это все. Деньги – это такое, да, божество. Ну, золотой телец, короче говоря. Я не хочу говорить вот этими метафорами какими-то библейскими, но, тем не менее, вот капитализм – это такая форма религии, если можно сказать. И божество в этом капитализме, в этой религии – деньги. И все хотят денег, все любят деньги, все считают, что деньги все решают, все считают, что чем больше денег, тем лучше. Ну, то есть, вот какая-то такая история. Есть люди, которые, конечно, как-то по-другому мыслят, но общая тенденция, она вот такова на сегодняшний день. И если у тебя есть деньги, ты можешь себе позволить многое. Если у тебя их нет, то ты ничего себе позволить не можешь. То есть вот это капиталистическое божество под названием «деньги» тебя не любит и тебя таки обделяет. И вот ты уже не такой уж любимец этого капиталистического божества. У вас есть проблема, вызывающая тревогу? Да, это ипотека, пишет Павел. И поход к мозгоправам, у них это необходимость, пишет Сергей. Сергей, вы поразитесь, но я вижу, как мои знакомые... Мои друзья, там, ну, много вот из окружения люди, они уже вот ходят к этим всем психологам вполне себе на такой практически постоянной основе. То есть раньше я такого не замечал, но сейчас я вижу, что это, опять же, тенденция, она свойственна и для нас. Я прям вижу, как люди ходят, рассказывают, а вот мы с психологом то обсудили, а вот мы с психологом это обсудили. И я понимаю, что мы, в общем, все меньше и меньше и меньше отличаемся от того, что мы видели в кино. Американском, кстати. Странное дело. Все-таки меняемся мы, да? В лучшую ли сторону? Вот вопрос. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро, секунду, не туда листается. Ну-ка, покажи мне евро. 87.00. Просто 87. Доллар 72.91. Нефть Brent 68.30. И пара биткоин-доллар 54325 долларов 5 центов за 1 биткоин. Примерно вот такая сейчас история с тем, как, что и где торгуются. Минздрав сообщает, это вот людям, которые говорят, чем гордиться. Вот вам очередной пример того, чем можно гордиться. Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, сообщает Минздрав. Цифры, правда, не приводятся пока. Может быть, чуть позже появятся, тогда я вам сразу их и дам. Пока я не вижу. Ну, как-то я решил задаться вопросом, что у нас вообще и как с младенческой смертностью, и смотрел статистику по 20 веку, например, ну, естественно, с заходом уже в 21 век. То есть, собственно говоря, пока вот эту статистику как-то по-настоящему начали вести, вот с тех времен и посмотрел. Ну, как показывает практика, все очень просто. Научно-технический прогресс вследствие этого, ну, то есть идет, и вследствие того, что он идет, вследствие того, что происходит техническое развитие, все и больше, и больше, и больше детей. Наше здравоохранение, наша медицина, как мировая, так и отечественная, способна выходить, вот, и, значит, дать им жизнь, если вдруг какие-то возникают проблемы. То есть в этом смысле все связано напрямую с прогрессом, на мой взгляд, и, наверное, даже не с политикой. А именно с прогрессом. Я понимаю, конечно, что есть страны, где вроде бы они тоже живут в 21 веке, но там эти проблемы еще не решены. Ну вот у нас эта проблема решается. Хотя вот у нас любят очень это все критиковать дело, да? Когда говорят здравоохранение, обязательно надо критиковать. Но нет, все-таки есть какие-то плюсы. Очень похож похож на нас, у нас тоже все о деньгах, пишет Елисей из Мытища. Это по поводу того, что у них все про деньги, у нас. Но все-таки, наверное, это традиция от них идущая, а не от нас. То есть мы же здесь копируем в каком-то смысле, да? Мы пытаемся быть похожими, поэтому скорее это их традиция, а не наша. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, я хотел, может быть, обобщить своеобразно, что вся эта тенденция, тяга к перемене мест, конечно, это романтика, но, как сказал покойный Лимонов, должна была произойти в массах деромантизация Запада, то есть люди с ростом туризма и возможностью посмотреть своими глазами должны были постепенно утратить иллюзию относительно. Но кто-то утрачивает, кто-то нет. Видите ли, я свидетель интересной сцены, как две очаровательные барнаульские женщины в центре Парижа искали урну. Зачем? Чтобы выброс накопленный за сутки мусор. Ну, в общем, им долго не пришлось, потому что, поднимаясь к Монмартру, нужно было просто обратить внимание на бешеное количество скелетных урн с огромными целлофановыми пакетами, в которые, в принципе, можно было что-то положить, вот они с чувством собственного достоинства. Знаете, это было где-то как-то как наивная торговля. Мы будем соблюдать ваши европейские нормы с невероятным тщанием и практически со сладострастием, да? А вы нам покажите, какие вы французы из наших иллюзий, из наших анекдотов, как вы гиперсексуальны и так далее, и так далее.
Да, это но было, Гурген, хотел поделиться с вами, это было так вот для меня удивительно, когда я первый раз приехал в Италию и все ждал тех самых итальянцев увидеть хотел из фильмов, невероятно эмоциональных, темпераментных, да. Оказалось, что самым темпераментным итальянцем, которого я там видел, собственно, я и был.
Было ваше отражение
сбегать. Да, только это был, я был, не был итальянцем при этом, но в целом все, в общем, примерно такие же, как и мы.
Ну, фенотипически гонадальный хромосомно, вы южанин, поэтому...
Скорее всего,
да. Темный окрас, да, так сказать, вы ассоциировали со своей индивидуальной чувственностью. Видите ли, первая песня, которую, очевидно, все услышали до American Boy и всех прочих, значит, пассажей на эту тему, это Буйнов. А ты возьми себе билет на Копенгаген.
Я такую пропустил в этой жизни. Наверстаю, Гурген. Так, и что там за текст?
Значит, что-то ни при чем. А ты возьми себе билет на Копенгаген, там поживешь, сама узнаешь, что почем. Разумеется, на трех аккордах, очень традиционно, но, правда, без балалайки. Видите ли, Алексей, у меня такое ощущение, что я... Ну, с вашего позволения, такую параллель проведу, что наши, а в основном женщины, кстати, испытывают нечто иррациональное, то есть это некая логика любви. Знаете, они хотят полностью своей любовью окутать те места, относительно которых они когда-то галлюцинировали, да, очень по-своему, и воплотить свои фантазии, и найти, конечно же, любовь. И, конечно же, на них обратит внимание олигарх и так далее. Вы знаете, в связи с этим мне хочется воспроизвести следующий пассаж. Дело в том, что любовь зла, полюбишь и козла, но есть еще и хорошее продолжение. Любовь пройдет, козел останется. Спасибо.
Спасибо большое, Гурген. 7373948. Про Италию вы правы, пишет Константин. Да-да, это было такое немножечко разочарование для меня. Ну, ты приезжаешь, и, собственно, ну, Италия и Италия. И еще очень серьезным разочарованием для меня была итальянская еда, если честно. Потому что, когда ты первый день ешь пиццу, это невероятно вкусно. Когда ты ешь второй день пиццу, это все еще вкусно. Когда ты ешь ее третий день, это уже просто еда. Четвертый — пытка. ты переходишь на макароны какие-нибудь, ну, не макароны, а пасту, извините, пожалуйста, и то же самое, но паста надоедает даже не в 4 дня, она надоедает в 2 дня. Дальше начинаются панини, которые надоедают в первый же день. Это панини, это вообще что это? Какие-то непонятные бутерброды. Я не хочу обидеть итальянцев в этом смысле. И вдруг ты хочешь... Это просто у нас другая пищевая традиция. И вдруг ты хочешь суп, а из всех супов у тебя только минестроне. А где же борщ? Где же борщ? Где же щи? Где же гороховый? Где это все? И этого ничего нет, потому что у них другая традиция. И мне тяжеловато было. Тяжеловато мне было. Вот. Хочется навернуть пюрешки с котлеткой. Вот. А не предлагается. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Доброе утро,
Алексей. Пожалуйста, Сергей.
Да. Да, ну, много было, естественно, за границей. Родственники живут. Везде свои особенности. Ну, плюсы и минусы, как в каждой стране. Ну, приезжаю домой, естественно, я вижу наши плюсы и минусы. Ну, в первую очередь, конечно, Москва. Она, естественно, не практически не сравнится ни с каким городом европейским по уровню сервиса, обслуживания, всего остального.
В каком смысле? Лучше, хуже?
Лучше, 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 да. Мы сделаны более-менее здесь. Но это только Москва. Питер еще можно сказать.
Ну, Питер ничего, да. Так.
Да, да, все. Но, с другой стороны, понятно, нам исторически не повезло с климатом. Да, все уныло, зима стоит черная. 7 месяцев, и это, конечно, угнетает людей. Люди хотят какой-то радости.
Солнце.
Да, солнце.
Ну, у меня есть решение для них.
Искусственное солнце.
Нет, почему?
Нет.
Крым.
Увы, к сожалению, там надо выбить еще 3 поколения ментальности крымской, чтобы мы там как-то...
А что там с ментальностью крымской?
Ну, она осталась, в принципе, такая полуукраинская, суржиковская. И там люди живут... в основном только сезонными заработками, сезоном, который очень короток.
То есть вы думаете, что некоторые люди пока еще не поняли ценность той земли, на которой они живут?
Они поняли ценность для себя, этой земли, на которой они живут, но себя-то они не справляют в этом плане.
А, ну, но это тенденция к улучшению есть, на ваш взгляд?
Тенденция есть, конечно, потому что все-таки, да. Мы в любом случае приносим какие-то свои правила.
Хорошо, но есть Сочи. Понятно, да. Ладно, хорошо, Сочи, если Сочи, Крым Сочи, пока снимать собой.
Сочи исключен, я туда очень много, ну, как бы по работе ездил. Мне не нравится там. Сочи, последний раз я туда случайно приехал отдыхать, ну, не случайно, целенаправленно приехал отдыхать в 2002 году, но больше за туда не поеду.
Не понравилось.
Побережье, не понравилось, побережье не нравится, сейчас людей очень много стало. Сочи с 300 тысяч вырос сейчас до миллиона.
Даже ну, больше. Давайте честно, у нас, конечно, юга мало, это правда.
Мало?
Мало.
Это
надо было верно. Брать и Индию, не только Сибирь, но и Индию, надо было все-таки брать.
Там плохой климат, в Индии плохой климат.
В Индии?
Вы, наверное, там, да.
Мне так понравилось в целом.
Ну, вы были где-то там в районе...
В Гоа.
Гоа, да-да-да. Ну, это такой... Я скажу...
Грязновато, но климат-то вроде тепленький.
Не повезло. Петр сбился, 2 раза выходил в походы южные. Пробиться не получилось.
Не получилось у нас, да.
Да. Ну ладно, не суть не в этом. Надо было брать, конечно, Одессу. Вот это было бы лучше когда-то. Там климат самый умеренный.
Да, там... Одесса и была вроде как у нас. А потом просто такая история произошла, сами понимаете.
Вы, к сожалению, да. Там, да. Там мое детство прошло. Все.
А, вы одессит, я понял.
В 5-м поколении. Ну, отец, это родители военные, просто ездил с ними везде. Потом, как сам, точно так же военный ездил везде. Ну, ладно, это все уже прошедшее. Что касается здесь нас, у нас просто несоизмеримо маленькие зарплаты у населения. Поэтому население постоянно находится в депресснике. А почему оно находится в таком состоянии? Потому что у нас очень-очень жадный капитализм. Реально, максимальная прибавочная стоимость, она выкачивается и увозится. Ведь у нас здесь-то особо никто не думает о качестве жизни населения.
Я понял, то есть кто дорвется до там, реальных денег, он свою жизнь видит там уже, за рубежом. И он здесь зарабатывая, там себе строит эту великолепную жизнь.
Да. Конечно, это такая парадоксальная сложилась ситуация. В России никогда такого не было. Да, в принципе, в других странах тоже не было такого, чтобы элита находилась постоянно за рубежом.
Ну, если не находилась, то, по крайней мере, свое будущее и будущее своих детей планировала там, да, да.
Совершенно верно, десятку. Ну, вот такой момент хотел сказать. Теперь у нас есть еще так называемый бюджетный капитализм. А вот бюджетный капитализм, ну, это вообще такое странное явление. Если раньше у нас дифференциация зарплат в бюджетной отрасли была относительно, ну, там, например, у руководителя большого там завода, он мог там, ну, максимум там, 3-4 раза получать выше, чем работник. То сейчас у нас все вот оно по другому принципу. Вот есть руководитель какого-то бюджетного большого предприятия, там, культуры.
Так,
там,
и науки, он получает много денег, а остальные ничего не получают.
Не так немножко, Алексей. Ему выдается бюджет с министерства на те или иные мероприятия. Дальше есть нормативы фонда зарплаты труда, там все это понятно. Они очень маленькие, фонды нормативы по зарплате у нас, мы сами знаем. Нормативы очень маленькие, да. Дальше все идет на усмотрение руководителя. Естественно, руководитель, он, как у нас сейчас так принято, у нас каждый руководитель считает, что бюджет – это его личные деньги. Это в априори в голове. Любой глава администрации, любого района говорит, я вам купил новую машину скорой помощи. Такое ощущение, что он взял, значит, со своей зарплаты, отложился и купил машину скорой помощи. Или я вам построил школу. Да это не он нам построил ничего. Но у нас это стоит уже все.
Ну, есть, понимаете? Такой момент, есть такой момент. Ну, да, спасибо вам большое, спасибо. А кто это такой человек умный, грамотный? Правильно говорит, пишет Ларгус. Ну, наш слушатель. У меня вообще, мне кажется, грамотные слушатели. Не, ну, есть, конечно, некоторые отличаются... Отличаются в не самую позицию. Экстраординарные бывают люди, так скажем. Но так-то, мне кажется, слушатели у нас хорошие. Николай говорит... Вот Николай, вот как вот можно это слово? Ну ладно, эвфемизм употреблю. Офигеть. А вот так просто с кондачка слитно. Так, Николай, что же там дальше? Люди обсуждают в эфире, что лучше взять, Одессу или Индию, а потом орут... Ну, Николай, ну не орут же. А говорят, что американцы, где запятая, хотят захватить весь мир. И подписывается Николай. Николай. Николай, ну давайте по пунктам. Мы не говорим, что нужно взять Индию. Мы говорим, что нужно было брать Индию. Не сейчас, тогда, давным-давно, понимаете? А и про Одессу мы говорим, что она просто была нашей, а теперь перестала быть. И, естественно, мы не орем по этому поводу, Николай. Потому что есть такое ощущение, что в истерику впали только вы, судя по вашему сообщению. И так торопились, что аж ошибок наделали в нем. Вы не торопитесь, не делайте выводов ранних. Может быть, вы что-то пропустили и не дослушали. Нет, мы не собираемся захватывать Индию. Нет у нас таких планов. Хотя... Да, между прочим, мы в Индии по нефтяночке, пишет Марыч. Не, вот если бы у нас было побольше юга именно в составе нашей страны, понимаете, о чем я говорю? Побольше юга. У нас мало юга, чего уж тут говорить. Эх, надо бы Калифорнию было не отдавать, пишет Максим. Согласен, Максим. Да и Аляску не надо было отдавать. Вообще ничего не надо было отдавать. Но... Вот Калифорния, конечно, хороша именно своей погодкой. Но они бы ее забрали, конечно. Они бы там свою вот эту гражданскую войну бы устроили и забрали бы у нас ее. Нам бы как-то вот надо так юг, чтобы мы его могли контролировать хорошо, понимаете, и держать. Вот. Калифорнию как бы мы удержали, если так задаться-то вопросом, особенно в то время? Сейчас-то, конечно, если бы Калифорния была наша, мы бы там Искандеры поставили бы, правильно? И все. И весь вопрос на этом... был бы закрыт. Но тогда времена, знаете, такие были. Пока дойдешь, доберешься, доплывешь, доползешь, умрешь. Половина умирает от болезней, половина от плохого питания и болезней, третья от тоски. Да? Под аренку у нас феодализм. Чиновник-феодал не ворует, а берет свою. Коррупции нет, свое. Коррупции нет, ура, пишет Сермих. Сермих, ну мы же развиваемся, не забывайте. Я думаю, что у нас все-таки... просвещенная монархия уже. Не забывайте об этом. Именно просвещенная. Это очень важно. Нет? Не смешная шутка? Ну ладно, больше не буду. Сирия не подойдет, пишет Александр. Ну, во-первых, Сирия, конечно же, это не часть России на данный момент. Там уж не знаю, как, вернется ли домой Сирия или нет. Но пока это отдельное государство. Я не исключаю, каких-то таких возможностей. Но поскольку мы континентальная империя, да, мы вот развиваемся на континенте, я поэтому про Индию говорю. Самый удобный способ. Ну, то есть на машину сел и поехал, например, куда-нибудь к Индийскому океану. Ну, помните, Жириновский говорил, что мы будем там мыть сапоги. Вот. Мы, конечно, моем там сапоги, но по турпутевкам. И в сапогах там жарко, вот, в основном мы ходим там босиком по возможности, но сейчас вообще никуда не ходим, не ездим, не летаем, потому что везде антиковидные ограничения, как знаете, уже довольно давно. В смысле Малая Юга, а Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, красотища, я даже не отрицаю, Хан, значит, прекрасные места визуально, я имею в виду, чтобы еще и море было, понимаете, да, вот, выход к морю, а? Нет, смотри, я хочу, чтобы прям выход к морю был, и прямо желательно, чтобы Средиземноморье это еще было, да. То есть вот Монако меня бы устроило в составе России, конечно, полностью, чуть более чем полностью. Монако в составе России. Надо подумать над этим. Я думаю, было бы неплохо. Ну или на худой конец, пускай хотя бы даже Италия. Италия была бы в составе России, это было бы неплохо. Единственный вопрос, как добираться, да? Как добираться? Ну и Турция тогда должна быть в составе России, тогда и добираться было бы неплохо. Босфор и Дарданеллы, значит, должны быть под нами, соответственно, легкий выход, а, значит, и Италия. Все, нам больше не надо. Да ладно Италия, пусть свою пиццу едят. Греция, пусть будет Греция. Греция нас устроит. Кипр, а Кипр и так русский уже давно. Я слышал, что там только русские живут на Кипре. Киприоты все русские. Разве нет? Сицилия, хорошо, пишет РВП. Они там бандиты же. Хотя, почему нет? В Монако нет пляжа, пишет Константин. Так сделаем. Тем более, видите, Монако неблагоустроенное, значит, княжество. Княжество же. Вот. Есть над чем работать. Соответственно, нам нужно сделать там хороший пляж. Что мы, песка не привезем? Бортом МЧС отправим и все. Там насыпем песка, и будет у нас нормальный пляж. Вот. Да, они догадаться просто не могут, эти европейцы. Но я был в Монако, интересно, конечно, местечко. Вот. Хотелось бы побывать именно в момент, когда там проходят гонки Формулы-1. На востоке океан, только надо подогрев сделать, пишет Михаил. Для начала надо с Донбассом закончить, пишет Денис. Нам бы острова, как у Франции, Полинезия, пишет Недобрый. Нет, нам нужно что-то, вот, чтобы по суше добираться. Понимаете, Черное море, оно, конечно, потрясающее, но Средиземноморье как бы интереснее, да, в этом смысле. Ну, туда далеко, там это и Болгария какая-то, вот это все, да, это все тяжело. Это все тяжело, конечно. Мальта когда-то была российской губернией, пишет Георгий. Да проще климат научиться менять, пишет Смит. А мы же уже умеем. Мы чуть-чуть повернем ось Земли, и Америку затопит. Вы что, не знаете? Это знаменитое выступление. Да. Тоже, кстати, Владимир Вольф. Что-то я его сегодня часто вспоминаю. Может, что случилось, все хорошо или нет. Гравитационное поле Земли. Да, да, гравитационное поле Земли, простите. Черное наше засрали. Давайте Европу загадим, пишет Марыч. Марыч, что такое злой? Вы с Украины, что ли, пишете? Ну, что сказать? Входите в состав России, почистим море, все будет хорошо. Не будет оно, как вы говорите, засранным. Почему Марыч такой злой? Расслабьтесь. Не забывай, Калининград, погода супер, но море прохладное, пишет Павел. Да, купаться, конечно, в Балтике – это такая задача не из легких. Во-первых, потому что нужно километров 10 пройти, чтобы вообще до колена вода дошла. А во-вторых, потому что, ну, холодновато, конечно. Пока дойдешь, отморозишь чего-нибудь, а это нам не нужно. Ничего отмораживать. Поэтому Балтика хороша, конечно, для военнослужащих. Тут вот есть где развернуться. А так, море Лаптевых самое лучшее море в мире, пишет Зизидрон. Удачного путешествия, Зизидрон. Хорошего отдыха. Был проект Полинезии в Черном море напротив Сочи с названием Федерации. Даже были выделены средства, пишет Евгений. Чтобы не запалиться, на Балтике нужно загорать только в ботинках, пишет Григорий. Желательно в куртке, конечно. И штаны тоже не забудьте надеть. До Ниццы поезда ходят, а дальше на машине часа три, пишет 70-й. Да, но вы понимаете, да, мы откроем сейчас карту и начнем смотреть. Это же нам, смотрите, чтобы до Ниццы на поезде, и чтобы это именно по России было, это первое, что нужно сделать, это, конечно, присоединить Белоруссию. Второе, и вы все откажетесь от этого, надо присоединить Польшу. мы отказываемся от этой идеи. Нет, нам спасибо, ни под каким соусом Польша не нужна. Украина. Нужна Украина, и, соответственно, через Украину, не вся Украина, Львовщину отдаем, Польше, это не проблема. Нам нужна Украина хотя бы вот, ну, давайте по Житомиру, да, нормально, или чуть-чуть дальше возьмем. Ладно, значит, Киев только главное был бы, вот. И дальше мы идем через Молдову, ну, Молдову тоже надо присоединить, потому что непонятно, что они, очень не понимаю, вместе с Румынией. Но румыны, это, конечно, тоже тяжелое дело. Тогда нет, тогда через Венгрию, но венгры тоже. Хотя, смотрите, украинцы говорят, что мы финно-угры, а финно-угры — это, собственно, финно-венгры. Ну, угры — это венгры. Соответственно, присоединяем Венгрию, вот мы дальше пробиваемся, Тут, ну, хотя получается, что Львовщину придется оставить, ну ладно. Венгрия, Хорватия, так, так, Хорватия, вот все, и Хорватия. Хорватия. Ну или Словения. Словения ничего, и я бы еще захватил Австрию, в смысле, пакетом. Хорошее место. Я был в Австрии. Очень красивые горные озера. Всем советую. Манзё, например. Факзё. Тут какое-то странное название. Ну вот оно такое, по-моему, правильно я называю. Хорватия конфета, пишет Павел. Это вы до Австрии еще не доехали. Обязательно... Да в каком смысле? Я не понимаю, зачем останавливаться? Смотрите. Франция. Ну, Франция, честно говоря, вообще не нужна. Испания. Да тоже, наверное. Ну, нет, да, да, действительно. Вот Италия и достаточно. Италия достаточно. И Австрию берем просто. Швейцария нас мало интересует. Хорошая у вас, видать, зарплата, раз в Монако был, пишет Павел Козяков. Не, у меня хорошая фантазия и владение автомобилем. Берете машину и едете. И можно ведь не останавливаться в Монако. Можно погулять, посмотреть, походить и дальше ехать. Ну, можно и остановиться. Ну, тогда уже нужны деньги. На самом деле, там есть гостиницы, которые вполне себе по ценам сравнимы с московскими и даже с некоторыми московскими. По сравнению с некоторыми московскими гостиницами, это дешевле гораздо. Ну, такая вот история. 10.00 новости. Далее новости будут, да? Вот сейчас новости. А потом Маргарита Симоньян в нашем эфире, мы надеемся, появится.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, март, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов, пробки в Москве. Евро 86.95, доллар 72.92 и нефть Brent 68.17 прямо сейчас. И пара биткоин-доллар 55.344 доллара 82 цента. А, ну и, как мы и обещали, мне уже подсказывает наш звукорежиссер, что с нами на связи Маргарита Симоньян. Маргарита Симоновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, у нас тут это бойкое начало. Я думал, мы вам чуть-чуть позже будем звонить, поэтому так получилось.
А можно вам вопрос задать?
Можно, сразу? Давайте.
А что мы такое собираемся с вами обсуждать, что программа предназначена для лиц старше 16 лет?
Я не знаю, нас так ограничил Роскомнадзор. Я думаю, что, может быть, я когда-то ругаюсь или что-то плохое в эфире говорю. То есть это, ну, на всякий случай нас ограничили. Наверное.
Не ругайтесь, пожалуйста.
Я постараюсь, на самом деле. Ну вот, смотрите, сегодня ведь, получается, 7 лет с момента референдума в Крыму. 16 марта 2014 года он состоялся. И вот тогда, я сейчас даже, вот я статистику себе сегодня посмотрел, 96,57% 0,57% крымчан высказались за то, чтобы присоединиться к России. Вот, недавно вы были в Донбассе. И да, и там было очень такое мощное эмоциональное выступление с вашей стороны по поводу Донбасса. И вы обращались к России, которая, ну, должна бы забрать Донбасс домой. В этом смысле, вот судьба Донбасса и Крыма, это две разные судьбы.
Какая...
Пока. Вот я и хотел спросить, какая-то реакция в этом смысле на ваши слова была? И я имею в виду реакцию, конечно же, не так вот там в интернете, а в немного других кругах.
Ну, вы же понимаете, Алексей, что я не могу вам рассказать больше, чем и так вы можете посмотреть по открытым источникам. А по открытым источникам понятно, что, собственно, я сама об этом говорила, что это мое частное мнение, я так считаю, как журналистка, гражданка России, человек, не являющийся госслужащим и не облеченный никакими полномочиями, которые позволяли мне делать заявление от имени государства, но, тем не менее, имеющий право делать заявление от своего личного имени. Поэтому я сказала то, что сказала. Россия, матушка, забери Донбасс домой. Я уверена, что это единственная дорога, которая может быть приемлемой и для нас, для россиян, и для Донбасса, для народа ЛНР и ДНР, значительная часть которого считает себя россиянами уже. Это раз. А второе,
паспорта,
значительная часть которого россиянами уже являются. Потому что там активно идет паспортизация, и сотни тысяч людей уже сейчас являются нашими с вами согражданами, что, на мой взгляд, совершенно естественный и единственно возможный процесс. Абсолютно логичным, естественным и единственно возможным, как мне кажется, завершением логическим этого процесса.
Да, но
будет ли это завершение логическим? Будет ли оно естественным? Если будет, то когда? Я вам сказать не могу. Это сильно за пределами моей ответственности и моих полномочий даже говорить об этом. Но я этого очень жду.
Да, но я спрашиваю вас, естественно, как в этом смысле, как частное лицо, потому что ваше высказывание, оно было в этом ключе. Мне хотелось узнать, то есть как-то развить эту историю получил или нет, но я ответ на самом деле услышал. Еще хотелось бы, я просто хотел бы пройти по таким темам, которые сегодня, наверное, самые актуальные, и узнать у вас мнение. Вот я сейчас смотрю статистику сегодняшнюю, смотрите, 41-45% россиян сообщили, что прививаются от коронавируса из-за страха за здоровье. 39-42%, ну, это примерная, да, статистика, чтобы путешествовать без ограничений. Ну, вот я видел, что вы выступили по поводу вакцинации накануне и предложили такой вот вид вакцинации, туристическое, что ли. Я не совсем понял, в чем заключается суть. Вы не могли бы мне объяснить?
Да. Да. Ну, во-первых, если позволите, я завершу тему с русской весной, с крымской весной поздравлением. Я, конечно, поздравляю всех крымчан, поздравляю всех нас, жителей других регионов России. И мне очень приятно, что не нужно уже говорить всем, всех крымчан и россиян, потому что крымчане и есть россияне, а можно просто говорить крымчан и жителей других регионов России. Я от всей души поздравляю и даже передать не могу, каким счастьем наполняет меня, и я знаю много людей, которые испытывают те же эмоции, и особенно люди в Крыму, факт того, что это совершилось, что восторжествовала эта историческая справедливость, что это в этом конкретном случае логическое завершение. Мы все наблюдали, что оно было молниеносным, оно было бескровным, оно было торжественным, радостным, счастливым. И это один из высочайших моментов в истории нашей страны, по крайней мере, на нашей с вами, Алексей, биографии. Вот с чем я всех нас поздравляю. Что касается вакцинации. Туризм, вакцинный туризм, о котором я говорила недавно в эфире, вы это, я думаю, имеете в виду.
Да, да, да.
Вакцинный туризм. Я предложила, да. Я предложила, это как раз предложение, да, мы уже все помним, мы еще из советского времени, вы-то вряд ли, а я из детства помню, были популярными РАЦ-предложения. Вот у меня такое РАЦ-предложение. Почему бы нам не сделать так, как мы сделали во время чемпионата мира по футболу, когда мы разрешили въезд в страну людям, которые приезжали на чемпионат, по так называемым паспортам болельщика, по сути, по купленным билетам. Угу. Вот если человек купил билет и хочет ходить на футбол, посмотреть на красавицу Москву, на другие наши регионы, оставить здесь свои денежки, пожить здесь в гостиницах, ездить здесь на такси, потратить денежки на билет. Хорошо бы, чтобы это был билет Аэрофлота или других российских компаний. Ну, походить по ресторанам и так далее. В общем, инвестировать в нашу туристическую отрасль. То зачем мучить человека необходимостью получать визы, а нашу визу получить не так просто, российскую? Можно же это дело упростить, и выиграют от этого только все. Вот сейчас у нас есть другой повод, не менее ошеломительный, более ошеломительный повод, чем чемпионат мира по футболу. Мы создали первыми в мире, лучшую в мире вакцину. Вы только вдумайтесь в это. Такого научного прорыва, такого события мирового масштаба с точки зрения науки, технологий, медицины, ну, я не вспомню за последние много-много лет. Я считаю, по влиянию на человечество, это вообще близко. Я вчера об этом Кейлу Дмитриеву сказала, который у нас занимается как раз продвижением нашей вакцины, и созданием, и продвижением ее за рубежом, что я считаю это близким к полету Гагарина вообще, то, что мы совершили.
Насколько
мир, это, мир это понимает тоже уже сейчас. Мир перешел от насмешек, недоверия, такого лукавого похихикивания к полному очевидному признанию, признанию научным сообществом. Мы помним эту замечательную публикацию в журнале «Lancet». Мы видим, как сапкоры самых русофобских, самых злобных, самых ощетинившихся медиа в очередь стоят, чтобы прививаться нашей вакциной. Скрывать они это, естественно, не могут. Они вынуждены писать заметки о том, что «ну да, что поделать, сходил, привился». Второе. Мы видим, что происходит в мире с другими вакцинами. Сколько стран у нас уже приостановили вакцинацию AstraZeneca?
Многие европейские, да.
Много европейских стран. Видимо, не сегодня, а завтра это будет вся Европа. Они вот приостановили там кто-то на 2 недели, кто-то меньше, кто-то дольше. Ждут решения. Ну, мне кажется, что решение, если оно не будет политизированным, а будет действительно медицинским и научным, оно не может быть иным, кроме как вакцинацию конкретной этой вакциной запретить. Потому что мы видим, что у людей образуются чудовищные тромбы, не спровоцированные ничем, кроме, собственно говоря, этой вакцины. И люди от этих тромбов погибают, в том числе молодые люди. Вот 38-летняя женщина погибла, да, от этих тромбов. Понятно, что это связано с вакциной. Здесь уже не спишешь на то, что, ну, вы знаете, люди умирают, вот там умерло несколько человек в домах престарелых, но они же бы умерли все равно, как нам объясняют защитники этих иностранных вакцин. Ведь они пожилые люди, они, наверное, не очень здоровые люди. Угу. Ну, вот откуда вы знаете, не умерли бы они через 2 недели и так, и без всякой этой вакцины. Здесь речь идет о людях, которые через 2 недели не умерли бы, и через 20 лет не умерли бы, если бы не эта злосчастная вакцина. И уже речь идет о том, что риски вакцинации вот этой конкретно AstraZeneca выше, нежели просто заболеть ковидом. Потому что ковидом ты заболеешь и, скорее всего, не умрешь. Понятно, что люди умирают, именно поэтому мы так все обеспокоены вакцинацией. Но все-таки умирает не 90% людей, не 50%, а и даже не 20%, а единицы.
При этом есть Pfizer, я прошу прощения, что перебиваю, есть Pfizer, кроме AstraZeneca, и насколько вот сейчас по новостям проходит информация о том, что в некоторых странах Pfizer пытается принуждать там правительство, ну, естественно, через какие-то политические каналы, дипломатические, не закупать и никак не сотрудничать с Россией и не брать себе спутник V. То есть, если выпадает AstraZeneca, значит ли это, что мы будем иметь широкие, более широкие возможности для помощи всем слоям населения во всех странах мира, или это значит, что американцы просто займут это место своей файзеровской истории?
Ну, это мы посмотрим. Это мы посмотрим уже кто кого. Это же такая геополитическая борьба, к сожалению, распространяющаяся сейчас на все. От детей до спасения жизни, до медицины. К сожалению, геополитическая борьба не ограничивается давным-давно кабинетами дипломатов и даже кабинетами главных редакторов медиа. Она распространяется на все, даже самые вроде бы чувствительные сферы в жизни, где вроде бы только гуманные соображения должны были бы играть хоть какую-то роль. А нет, играют роль совершенно другие соображения, ровно те же, которые двигают санкционными процессами и вообще этим противостоянием. Так вот, возвращаясь к теме вакцинного туризма, почему бы нам на основании покупки человеком нашей вакцины, вот сидит кто-нибудь где-нибудь там в Америке и не хочет прививаться Pfizer, а хочет прививаться вакциной Sputnik V. Или же в стране, которому Pfizer не досталось, и AstraZeneca не досталось. Если достанется, то непонятно когда. Человек хочет привиться уже сейчас, он хочет замечательно провести весну, замечательно провести лето. Человек устал быть запертым в четырех стенах и вообще в своей стране. Почему бы не создать такую систему, где человек мог бы онлайн оплатить свою вакцинацию в России спутником V, либо другими нашими замечательными вакцинами. И на основании этого некоего сертификата, как вот был паспорт болельщика, а это будет паспорт здорового человека, паспорт провакцинировавшегося человека. На основании этого пусть приезжают. Я не думаю, что риск того, что к нам приедут какие-то не очень хорошие, суровые люди, превышает пользу от того, какой мы получим, во-первых, международный пиар, а во-вторых, денег, сколько мы получим, да, за счет этого туризма. А людям же здесь понравится, здесь же не может не понравиться. Ну, Москва лучший город Земли, это же очевидно. Людям понравится, и они будут приезжать еще. Мы их, может, еще и в Сочи отвезем, и в Крым отвезем, еще куда-то. Мне кажется, что страхи о том, что, ну, вот без виз, это же мало ли кто может приехать. И так мало ли кто может приехать. У нас безвизовый режим с огромным количеством стран, из которых такое мало ли кто приезжает. Мало не покажется. Ничего, как-то живем, а там виз нет, не было и в ближайшем будущем не планируется. Мне кажется, это было бы очень круто. Если
я, кстати, подумал в этом смысле. Да, мне кажется, тоже это интересно, вот именно с точки зрения международного имиджа. И я подумал, вот вы упомянули Крым, и тем более вот сегодня такие события. Может быть, если устраивать вот такой, ну, вакцинацию, да, которую вы предлагаете, то в Крыму. Ну, то есть ты хочешь привиться, ты хочешь помочь себе, приезжай в Крым, прививайся и домой. И все.
Это идея изящная, но...
Грубовато.
Мы здесь становимся немножечко на одну ступень от с тем самым, о чем я только что говорила. Мы примешиваем гуманизму к медицине геополитику. А этого делать не надо.
Да, но
мы не такие, мы же лучше.
Я, во всяком случае, сильно надеюсь на это. Но вот, когда я смотрю на то, как вот наш чемпионат мира, да, проходил, и я видел, сам здесь по улицам ходил, когда наша сборная Испанию обыграла, я очень сильно радовался, там, с флагом размахивал и все. И потом я видел, что происходило во внешнеполитических кругах, в разных странах по отношению к нам, и я видел, как вот эту, как мне кажется, торжество и вот эту победу, и победу в первую очередь, вот этот разрыв, да, он был преодолен. То есть разломана была такая стена непонимания между западными некоторыми людьми, которые просто нас не слышат, и нами, и мы поняли, и они поняли, что мы все нормальные ребята и можем общаться. И вот эту стену начали активно отстраивать назад. То есть не произойдет следующее? Да, мы это сделаем, да, мы провакцинируем, да, мы поможем, но грамотные люди, сидящие там, в других странах, придумают какой-нибудь новый ход, пришлют людей, которые будут, не знаю, изображать, что они страшно страдают от нашей вакцины. Ну, допустим, это какие-то агенты будут. Я просто сейчас фантазирую на ходу. Ну, то есть, не очернят ли это тоже они?
Они грамотные, как вы говорите, а мы еще более грамотные. Ну, придумают они новую стену, а мы придумаем новый способ, как ее взорвать. Эта музыка будет вечной. Они будут все время что-то придумывать, а мы будем передумывать за них, думать наперед. Это же нас тоже подстегивает, держит в тонусе. Конкуренцию у нас здесь внутри подстегивает. Это замечательно, на самом деле. Ничего плохого в этом нет.
Это нормально. То есть такой процесс,
конечно,
постоянный.
Любое, любое общество, которое не испытывает давление и не бывает вынуждено постоянно придумывать что-то новенькое, оно коснеет. А знаете, как на латыни? Non progredi est regredi. Не идти вперед, значит идти назад. То есть топтаться на месте нельзя. Нужно все время двигаться вперед и придумывать новые взрывные устройства под эти искусственно сгроможденные стены.
Вот один из наших слушателей, Миша Николаев, пишет, что классная инициатива, потому что все ночные заведения в Европе закрыты, и кафе с ресторанами там вообще беда, люди устали, а к нам приедут и вообще потусоваться даже. Вопрос, кстати, выпустят ли их в свои страны? Это ведь тоже
вопрос.
Момент. Да.
Вопрос. Но общество в странах на то и общество, чтобы оказывать давление на свои власти. Ну, вы представляете, какой будет повод оказать давление на власти разных стран со стороны населения этих стран, если Россия скажет welcome, пожалуйста, заплатите всего-навсего там, я не знаю, $50, $100, сколько может стоить эта вакцина, я тут никакой не специалист. Неважно, все равно это не будут же такие безумные деньги, миллионы, как, например, сейчас стоят препараты для лечения детей с СМА. Мы от России, мы много об этом говорим, и вы на своей радиостанции, и мы... Нет, это будут какие-то, я уверена в этом, вменяемые деньги. И вот Россия-матушка говорит всему миру, приезжайте, и визы не нужны. Вот талончик получите в онлайн какой-нибудь там, на сайте госуслуги, например. И, пожалуйста, и рестораны у нас для вас открыты. Вот только что я читала в новостях, 1 апреля уже летние веранды открываются в Москве. Да. Замечательно, чудесно, черемуха расцветет, сирень, яблочки декоративные. Это ли несчастье? Пусть приедут и увидят, как живут нормальные люди в нормальных странах. И перестанут верить тому барахлу, которое сыплется на них со всех сторон, медийному барахлу, о том, что Россия отсталая, Россия ненормальная, как они говорили, экономика разорвана в клочья и все остальное разорвано в клочья. Мы сами в какой-то момент в это поверили. Но теперь же мы в это не верим. Мы же видим, мы же объективно видим. Это же невозможно видеть, что мы по многим показателям, ну просто лучше всех. Ну лучше всех. Ну посмотрите, как справляется с пандемией этот так называемый просвещенный западный мир, и как справляемся мы. Ну, я горжусь тем, что мы справляемся вот так на их фоне. Что мы, оказывается, покруче. И система наша медицинская, да, у нее много проблем, много плохо отремонтированных поликлиник, то не всегда высококвалифицированных врачей, очередей, но все же познается в сравнении. Вот попробуйте сравнить это с массовой медициной в развитых странах, да, в первую очередь в Америке. В Америке действительно замечательная, чудесная медицина, наверное, лучшая в мире медицина для богатых и никакой для всех остальных. Просто никакой.
Мы как раз сегодня говорили об этом.
Ее просто нет.
Да, мы говорили.
Британская система здравоохранения. Да? Ну, что это такое? Когда ты очереди там, не знаю, к окулисту по 3-4 месяца ждешь, и это норма. Это вот так вообще положено у тебя. Как наши все замечательные бывшие наши сограждане, ну и нынешние сограждане, которые уже не очень сограждане, которые в свое время ломанулись в этот Лондон, как будто там медом было намазано. Ой, с какой скоростью они оттуда драпали, когда там вот это все началось. Назад, в Россию-матушку, потому что там ты, они сами об этом и рассказывали, и писали, предоставлен сам себе, и никакой помощи медицинской не получишь, и больницы переполнены, и, в общем... отправляешь туда только умирать.
Мы как раз говорили сегодня об этом со слушателями, там, и примитивный такой, ну, простой, точнее, пример приводил один из наших слушателей, который занимается там стоматологией, он говорит, у нас, ну, хотя у нас тоже высокие цены достаточно на эти вещи, что у нас стоит 13 тысяч долларов, например, у них стоит там 130, и вот люди там из США еще откуда-то летают к нам просто, ну, даже лечить зубы. Туризм опасен.
Зубы, да. Лечить зубы наши бывшие русские летают массово.
Да, домой. Да, да. Вот Квазиморда пишет, значит, наш слушатель подписывается Квазиморду, такой он выбрал себе ник, он говорит, ну это же опасно, такой туризм, есть новые штаммы, более контагиозные, вот, привезут вот еще чего-нибудь нам, зачем они нам нужны, вот эти все иностранцы?
Во-первых, к тому времени, как это все можно будет провернуть, с Божьей помощью мы уже будем вакцинированы. Ну, значительная часть нашего населения будет уже вакцинирована. Пока что все наши ответственные товарищи уверяют, что наша вакцина защищает от всех известных штаммов.
Это правда, так и говорят, да.
Видела и читала. Я не видела еще ни одного сообщения и ни одной такой тревожного, ни одного звоночка, что вот появился какой-то южноафриканский, который сегодня появился, да, у нас. И наша вакцина против него бессильна. Если бы это было так, конечно, нужно закрываться и вообще никого не пущать. Но пока это не так. И нужно пользоваться этой возможностью. А вакцинированные люди, насколько я понимаю, я не специалист, но я это слышала от специалистов, что вакцинированные люди от встречи ковидом только выигрывают, потому что от встречи с ковидом растет уровень антител. Угу. Это такая, как я на примитивном своем неученом уровне понимаю, такая, ну, зарядка, что ли, для организма. Да? Вот ты привился, а потом ты ходишь, где-то сталкиваешься с этим ковидом, и антитела, которые вроде бы у тебя уже начали падать, опять растут из-за того, что ты с ним столкнулся. Ну, тогда нам только на руку, тем более эти приезжающие туристы, к тому времени большая часть нашего населения будет вакцинирована. Ну, замечательно. Я пока нет штаммов, перед которыми бессильны наши вакцины, слава богу, я считаю, что риски подобного шага гораздо ниже, чем те выгоды, которые мы как страна можем от этого получить.
Да, Димитриус пишет, а нужно ли вакцинировать граждан ненавистного Запада, он говорит. Мы же их ненавидим, а с другой стороны хотим вот сделать им хорошо, что ли? Я просто не понял, почему Димитриус ненавидит.
Димитриус ненавидит граждан Запада, я не знаю, я не ненавижу никаких граждан. Но у это... меня есть несколько вопросов с нескольким лидером нескольких так называемых западных стран, а народное население этих стран замечательные люди. Я училась в Америке, скучаю по ней, чудесные люди. У меня там остались и друзья, и семья, где я жила. Я вот, моя мама и папа их называла всю жизнь, мама моя американская, к сожалению, ушла этой осенью. Вот. Папа жив. Как же можно ненавидеть? Что я не знаю, это какой-то... Это он так пошутить хотел, наверное.
Не, я думаю, что человек... Почему? Нет, ну, может быть, делится болью, говорит, ненавижу, а мы им будем помогать. Ну, то есть, как вариант. Маргарита Симоновна...
Не надо, Димитриус, никого ненавидеть.
Надо всех любить.
Слишком сильные эмоции для нее нужны. Очень-очень-очень сильные основания. Не дай бог, чтобы у вас в жизни когда-либо появились основания, кого бы то ни было ненавидеть.
Я хотел бы задать такой вопрос совершенно технический. У вас еще есть время, потому что у меня остались некоторые вопросы, и можем мы продолжить после новостей, или это будет слишком?
Ну, если еще минут 5-10, да?
Да, после новостей.
Нормально?
Можно?
Хорошо, спасибо.
Да, спасибо. Да. Давайте после новостей вернемся. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Я напоминаю сейчас коротко по курсу валют вам скажу. Сейчас евро 86.99, доллар 72.98, нефть Brent 68.17 и пара биткоин-доллар у нас 54 952 доллара 36 центов за один биткоин. И я напоминаю, что у нас на связи Маргарита Симоньян. Маргарита Симоновна, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Может быть, кто-то только что присоединился. Я вас попросил немножко нам еще уделить времени. Я понимаю, что у вас график, но, тем не менее, вы согласились. Поэтому очень быстро спрошу. Вот Твиттер у нас недавно замедляли. То есть все об этом говорили, писали об этом средства массовой информации. Но от вас я несколько раз слышал, если совру, вы меня исправьте, что вообще надо быть пожестче с соцсетями и, может быть, даже там некоторые закрывать. Я прав или не прав?
Почему некоторые? Все иностранные соцсети надо закрывать.
А вот это...
Один должен быть разрушен. Иностранные соцсети, являющиеся инструментом войны против России, являющиеся оружием, должны быть закрыты. Никто не пускает в свою страну вражеские танки. Это идиотизм. А мы пустили. Теперь их надо отсюда выгнать, а сначала построить наши еще более крутые и мощные танки. Мы страна, которая первой в мире создала лучшую в мире вакцину, я убеждена, можем справиться с этой гораздо менее амбициозной и менее сложной задачей. Построить свои соцсети. Это вообще не бином Ньютона.
Да, я
свои
просто...
соцсети, свои платформы, да. Свои операционные системы и свои гаджеты.
Я смотрю, что вот сегодня, например, Роскомнадзор потребовал от Google снять в максимально короткие сроки все ограничения, значит, YouTube с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне». Вот часто документальные фильмы RT попадают под блокировку, и вам приходится, значит, эту блокировку снимать. То есть у меня-то вопрос какого уровня? Может быть, достаточно тех действий, которые сегодня предпринимает Роскомнадзор в виде, там, замедления тех или иных соцсетей, в виде требований, которые, там, через несколько дней выполняются, или этого все-таки недостаточно? На ваш взгляд?
Алексей, ну что вы, ну это же из разряда выразили озабоченность. Ну, потребовал. Дальше что? Остановил Google, перестал блокировать, перестал осуществлять цензуру на территории Российской Федерации, перестал осуществлять дискриминацию по отношению к пользователям Российской Федерации. Нет. И не перестанет. А раз перестанет, то надо закрывать. Бесполезно с ними бороться. Вы видели хоть один пример того, что они бы испугались, и как в том анекдоте, ой, боюсь, боюсь, и передумали, перестали бы пессимизировать, оптимизировать, перестали бы вмешиваться во внутреннюю политику Российской Федерации. Это все, чем они занимаются все последние годы. Это их главная задача. А мы стоим, глазками синими хлопаем и думаем, что, ой, это же все про свободу. Мне кажется, уже не должно оставаться, по крайней мере, во власти людей настолько наивных, чтобы так считать.
Я просто недавно вот был на программе на НТВ, как раз у Романа Бабаян, это главный редактор нашей радиостанции, ну, то есть, я думаю, объяснять не нужно, я это слушателям, если кто-то не знает. Один из, значит, гостей сказал, что если, например, Россия закроет Твиттер, то это будет, ну, чуть ли там не восстание народа. Как вы оцениваете такое заявление?
Не будет никакого восстания. Вот, по-моему, в прошлой передаче как раз у Ромы Бабаяна он опубликовал результаты, не помню, результаты опроса своего, который он провел по поводу отношения к западным соцсетям. И количество людей, которые совершенно справедливо, очень разумно и правильно считают, что это вражеское оружие, грубо так говоря, по его опросу было за 80%. Угу. Не точную цифру, но помню, что это было за 80%. Люди у нас умные, люди уже во всем разобрались, уже прошли те времена, когда нам запутали голову сказками про свободу и демократию. Люди прекрасно понимают, что происходит. Вы думаете, очень понравилось россиянам, когда во время недавних протестов по поводу Навального ТикТок за два дня взбаламутил чуть не всех подростков страны на ровном месте, просто на ровном месте. 12-летние девочки, которые вчера разглядывали там кошечек и хвастались своими новыми маникюрами, вдруг собрались на протесты.
Но это ужасно.
Мы это должны разрешать, что ли?
Нет, я вчера...
протесты. Суицид, а порнография детская, а наркотики. Там же полно этого всего, совершенно бесконтрольно. Тут же Твиттер отказался, не просто отказался, а проигнорировал требования удалять аккаунты, в которых Роскомнадзор обнаружил вот такой запрещенный контент. Ну и что мы должны? Утираться и просто стоять и молча дальше под этими плесками? Они плюют первый раз, второй, третий, 50-й, 1105-й. Мы с дружкой уже не устали утираться? Ну сколько можно? Мне вот смотреть на это неприятно. Как нас суют, а мы утираемся. Годами.
Единственное, что они, может быть, думают, что не получится, как вот там когда-то не получилось с Телеграмом, может быть, не получится там заблокировать. Я вот не исключаю.
Этого я не знаю. Надеюсь, что получится. Опять-таки, я не верю, что страна, которая создала на данный момент мощнейшее в мире оружие, высокоточное, технологичнейшее, вакцину, которую я весь ваш эфир упоминаю, не может справиться с такой задачей, как заблокировать на своей территории вражеские танки, коими являются эти...
То есть, если бы такая задача будет поставлена, ее можно выполнить. На самом деле, есть люди, которые это могут сделать. Один короткий вопрос. Вы как Евровидением интересуетесь вообще?
Нет.
Нет, ну тогда спрашивать не буду, потому что мы здесь довольно активно, значит, выступление нашей исполнительницы обсуждали, которая поедет. Мне просто интересно было узнать ваше личное мнение. Но вы, наверное, не особо, это не ваша тема.
Да нет, я видела и клип, и песню. Ну, небольшой я ни в клипах, ни в песнях, но скажем так, опыт, или, может быть, давайте будем считать, что это моя паранойя. Так вот, моя паранойя битв различных политических и геополитических войнах и войнушках оставляет у меня не очень хорошее впечатление, что эта песня, она из этого ряда, я имею в виду ряда более политического, нежели вокально-инструментального.
То есть это больше
будем
пропаганда.
Надеяться, что это моя паранойя, и будем надеяться, что какая-нибудь условная Юлия Навальная или Любовь Соболь на каких-нибудь очередных неразрешенных массовых акциях где-нибудь летом со сцены не будет петь эту песню. Именно она заканчивается эту песню словами «Голосуй за меня», кажется, что-то такое.
Ну да, русские женщины «Голосуй за меня», там что-то такое было. Да. Но это, видимо...
Вот это меня настораживает. Будем считать, что это моя паранойя, я надеюсь, так оно и есть, и очень буду рада ошибиться.
Спасибо большое вам за время, спасибо уделенное вам. Нам. Спасибо за откровенные ответы на вопросы. С нами была Маргарита Симоньян. Я думаю, что в каком-то дополнительном представлении Маргарита Симоньян не нуждается. Спасибо ей огромное. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, и у нас еще будет несколько минут вполне себе для того, чтобы обсудить и, может быть, разговор наш, может быть, темы, возникшие вопросы, ну и так далее. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение говорит МСК бот Телеграм. По поводу соцсетей вы, конечно, сильно возбудились. Видно, что некоторые, так скажем, заступаются за соцсети и спасают их, и говорят, что нам ничего запрещать нельзя. Слушайте, в этом смысле надо понять одно. Мнение есть мнение. У кого-то может быть одно мнение, у кого-то может быть другое мнение. И ваше мнение совершенно может не совпадать с тем мнением, которое выражает, например, Маргарита Симоньян. Это, в общем, ваше дело. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, СМС-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Очень, как всегда, актуально. Как всегда, очень животрепещуще, пассионарно. Спасибо вам за эти программы. Спасибо вам за позицию, последовательно-патриотическую. Уважаемый Алексей, и, пожалуйста, об страшной живодерской инициативе господина Валуева спросите аудиторию нашего самого гуманного государства.
Вы знаете, мы вчера обсуждали эту тему, кстати. Вы, может быть, пропустили. Вы, наверное, про отстрел собак.
Да, про усыпление, эвтаназию и прочее.
Да, да, мы вчера обсуждали довольно обширно эту тему. Наверное, в записи, если... Посмотрите в записи, правда, это было.
Да,
не-не-не, ничего страшного, вам не за что просить прощения, просто мы вчера этот момент уже обсудили. Мне еще здесь люди пишут, что Грэмми давай обсудим, а Грэмми мы тоже вчера обсудили. То есть мы настолько быстро это все обсуждаем, что, значит, и не поспеть всем остальным. И все-таки, а что Грэмми? Ну, Грэмми самое интересное, что там вот парень из Казахстана, диджей, он сделал лучший ремикс и за это получил Грэмми. Мне кажется, это самая классная новость. Все остальное, ну, не очень интересно по Грэмми. Там есть еще номинанты на лучший фильм на Оскар, насколько я понимаю. Это можно было бы обсудить, но у меня есть такое ощущение, что большинство из них мы просто не смотрели. Прежде чем закрывать иностранные соцсети, надо зачистить собственную либерду, пишет Пайк. Зачистить. Что значит пассионарно, пишет Сергей. Сергей, ну, как бы вам объяснять надо слово пассионарно или что? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста.
Вот если позволите, я вот хотел бы Маргариту Симоньян прокомментировать.
Ну, давайте так, и идеи, которые выдвигает Маргарита Симоньян. Правильно?
Ну да, они у нее... такие радикальные, честно говоря. И я вот думаю, что это вот как бы личное ее мнение, которое вот ну. Со многим согласны. Вот,
так вот, скажите, с чем вы согласны, а с чем вы не согласны? Допустим, с «Будь здоров, Илья». Значит, по поводу... С какой темой вы не согласны, так скажем?
Ну, я не согласен с тем, что она прямо радикально хочет взять и запретить. Потому что
соцсети?
Мы все знаем, что... Ну да, я согласен в принципе с ней, но вот так вот прямо вот как она рубит. Это может быть, ну, я не то, что боюсь, что кто-то вылезет.
А какие, там, вот мне просто интересно, а какие соцсети, вот вам кажется, ну, ни в коем случае нельзя вот так вот рубить с плеча? Вот какие очень ценные для нас? Просто вот для меня лично самая ценная соцсеть на данный момент, я честно признаюсь, это Телеграм.
Ну, естественно, потому что я, например, вам пишу именно по нему.
Вот, но про Телеграм, я так понимаю, разговора не идет. То есть идет речь об американских соцсетях как таковых. То есть это YouTube, это Instagram, это что там у нас еще? Ну, в принципе, это самое главное.
В Ютубе очень много полезного, вот в чем дело.
Да, я сам смотрел, как менять свечи, электроклапан, простите, не свечи, а электроклапан.
Ну, это вы так упрощаете, а если так посерьезнее, то там действительно много полезного.
Не, ну,
вот мне бы не хотелось,
это было обалденно полезно, я сохранил 20 тысяч рублей, понимаете, сам себе, потому что не в сервисе мне это делали, а я сам сделал. Это очень полезная история.
А получается, что то, что власть, наша власть, не может навести порядок в этом, она просто рубит с плеча. Понимаете, вот проще же остановки из железа сделать, чем постоянно отслеживать того, кто разбивает стекла. Ну, к примеру. Зачем тратить на это силы, ловить там камеры, ставить? Давайте все остановки сделаем из бетона, знаете, как вот в периферии такие блоки стоят, такие на что-то похожие. И тогда проблем не будет. Делать
ну, вот ТикТок, вот смотрите, ТикТок, вот, например, это вот что? Вот он нужен?
Понимаете, ТикТок...
Кстати, не американский, он китайский, кстати.
Он сильному государству он не может повредить, вот мое мнение. Это просто клоунада.
Тогда вопрос, почему американцы так сильно оборонялись от ТикТока, а они прям сильно оборонялись?
Потому что они хотят, мое мнение, они хотят поставить четкие грани. Знаете, как вот стакан граненый, он не будет катиться, он прокатится несколько граней и остановится. А круглый стакан будет катиться. Вот они не хотят из этого делать круглый стакан. Они хотят четкие грани. Вот они вот этим действием, они, есть, в принципе, даже сами...
То есть ограничить жестко.
Да, какие-то рычаги найти на этот ТикТок. Они его не боятся, понимаете? Но рычаги влияния они считают обязаны для себя сделать. Ну, мы не можем эти рычаги найти.
Вот, рычаги. Ну, вот
это слабость, понимаете? Вот мое мнение. Это просто проявление слабости.
Ну,
вот
смотрите, как делают американцы в этом смысле. Давайте у них учиться. Они как сделали? Они говорят, либо ТикТок наш, либо его не будет. Вот рычаг. То есть решайте.
Понимаете, а здесь вопрос дрогания. Вот американцы не дрогнули, они сделали, так сказали.
Ну, они деньги печатают.
Ну, потому что они управляют, так в принципе, если вот без купюр, они управляют. А мы скажем, это будет просто похоже на пшик. Многие даже серьезно это не воспримут.
Соответственно, какой у нас выбор, что делать?
Я считаю, это агентурная работа, серьезная, ее надо начинать хотя бы, тогда когда-то будет, может быть, итог. А если вот просто балаболить, ну, извините за такой сленг, то, в принципе, так и будет, мы так и будем катиться, мы так и будем этим круглым стаканом, пока не упадем со стола и не разобьемся.
Метафора сильная, но спасибо большое. Я не совсем понимаю, чем вот здесь это балаболить отличается от действовать. То есть все равно все начинается со слова, все начинается с идеи, да? Если вы идею не выскажете, то ее невозможно реализовать. Сначала она должна быть высказана в каком-то смысле. И мы здесь говорим об идее, которая заключается в том, чтобы вообще соцсети иностранные, типа в России, закрыть. Опыт примерно есть такой, ну вот китайский, да, у китайцев. Я не знаю, насколько это возможно или невозможно вообще там в современном мире, в России. Можем ли мы это сделать, не можем мы это сделать. Вот. Это скорее такая констатация факта из разряда, что да, через соцсети, например, американцы влияют. Ну, это же никто с этим спорить не будет, что они влияют. Они хотят что-то блокируют, хотят что-то не блокируют. Кого-то они называют хорошим, кого-то они называют плохим. Кто-то у них получает мощную поддержку и там их поднимают в топы. Кто-то у них поддержки не получает. Что-то у них распространяется молниеносно, что-то не распространяется никогда. И все это объясняется неким существованием каких-то алгоритмов, но... Создается ощущение, что алгоритмы уж как-то больно в пользу конкретных персонажей написаны. Что же это за алгоритмы такие? Политику менять. Дурова не нужно было выгонять из страны и отнимать бизнес, пишет Димока. Какой умный мужчина позвонил. Согласна с ним, пишет Анна. ТикТок — это мои полчаса тупизма перед сном, пишет Мэд Мэкс. Опыт был в СССР тупо глушить все западное, радио, телевидение. В конце концов, железный занавес... Можно и остановить, пишет Димитриус. То есть опыт неподходящий, потому что опыт этот был уже в Советском Союзе. С другой стороны, был подобный опыт у китайцев и есть, и китайцы при этом успешно развиваются. То есть где-то здесь есть загвоздка. В принципе, наверное, если самим о себе же не врать, то нормально будет. Если самим себе не врать, что, значит, у тебя, например, жизнь лучше, чем там, совсем, лучше, чем там, а когда вдруг там радио тебе сообщает какое-нибудь, что нет, жизнь у тебя не лучше там, то, наверное, проблем-то и не будет. Но мы-то прекрасно понимаем, что у них жизнь побогаче. Ну, Мы в этом смысле уже с прививкой, мы не как советские люди, когда там людям могли говорить одно, а на самом деле совершенно другое, ну, просто потому, что у них нет доступа к этой информации, да. Мы-то знаем примерно все свои плюсы и минусы. Мы знаем американские плюсы и минусы. Собственно говоря, как соцсети на это будут влиять, если их не будет, и что вообще в нашей жизни изменится. Не знаю, то есть настолько много у меня, например, вопросов возникает по этому поводу, и ответов я вот пока не нахожу. Ну, во всяком случае, я бы хотел послушать ваши ответы. Как мы будем блокировать, если планы Илона Маска по запуску глобальной сети своего интернета по всему миру? Спутники сбивать будем, пишет Миша. У Илона Маска очень много планов, посмотрим итог реализации этих планов. А какая чушь думать, что в современном мире можно что-то запретить в плане информации? Даже Китай продолжает пользоваться всем, чем можно, просто в обход, пишет Анна. Вопрос массовости. Я думаю, что в этом смысле вопрос должен стоять следующим образом. Смотрите, нашему государству нужны свои сильные соцсети. Вот по-русски задаю вопрос. Я думаю, что да. Так же, как, вот смотрите, у каждого сильного государства должна быть сильная армия. Правильно? Правильно. То есть, это военная сфера должна быть закрыта. Сильная экономика. Это, ну, соответственно, сфера денег, финансовая сфера. Закрыта должна быть в хорошем смысле. То есть, должна быть сильная экономика. И остается последний такой столб управления людьми, управление всем, создание всего, информация. То есть сила, деньги, информация. Сила, деньги, информация. Ну, как бы, а что еще добавить? Это и есть те самые три столпа, на которых все и держится. Соответственно, у нас есть сила, да, это достаточно у нас, прекрасно. У нас есть меньше денег, чем у американцев. Здесь мы, понятное дело, проигрываем. И информация вообще плохо. Ну, вообще плохо. Почему? Потому что у нас не свои сети, по сути, самые такие массовые, хотя там и Одноклассники, и ВКонтакте на самом деле массовые. Ну, такая, определяющие соцсети у нас зарубежные. И насколько я понимаю, вот если посмотреть ядро Фейсбука того же самого, оно небольшое относительно. Во ВКонтакте намного больше людей, в Одноклассниках намного больше людей. Но вот Фейсбук почему-то определяет. Понимаете, Твиттер. На самом деле, Твиттером у нас, опять же, в России пользуется, ну, мало людей. То есть это не такая соцсеть, как у американцев. У них это, ну, там, вы знаете, президенты пользуются Твиттером, потому что вот все в Твиттере. И там, может быть, ну, Трамп победил, потому что он Твиттером пользовался и через Твиттер распространял свои идеи. То есть для них Твиттер, а для нас это разные вещи. У нас это так, игрушка для некоторых слоев населения, не более того. То есть этого никто не заметит. Одноклассники у нас массовая история, ВКонтакте у нас массовая история. Инстаграм, наверное, уже массовый. Наверное, уже массовый. Телеграм не массовый, но такой элитарный, как бы это назвать. То есть там, конечно, собрались все, кто раньше собирался на Фейсбуке, в ЖЖ там и прочем, да? Вы серьезно верите, что в России не будет гражданской войны, пишет Подкофе? Какой странный вопрос. Подкофе, вы уже перестали употреблять наркотики? Вот, понимаете, вопрос из этой же среды. Вы говорите, а что, я их употреблял? Нет, ответьте да или нет, да? Вы серьезно верите, что в России не будет гражданской войны? Почему вообще этот вопрос ставится таким образом? С чего вы вообще решили, что она должна быть? Давайте так. Все дело в объеме информации. Чем вы будете наполнять суверенную соцсеть, пишет Димока. Димока, ну давайте по-честному. Суверенная соцсеть у нас и так уже наполняется суверенным же контентом всяким разным, внутренним. Сказать, что у нас люди смотрят зарубежный контент в соцсетях, ну, или там, на видеохостингах. Да нет, у нас самые просматриваемые видео в России – это наши развлекательные видео всякие разные. Комики, камеди-клабовские и не только. Ну, ТНТшники, так скажем. Все эти ребята, они собирают уйму просмотров. Какие-то наши внутренние блогеры, это наши внутренние звезды. И, в общем, их смотрят, на них ориентируются, про них спорят. У нас своего контента достаточно. Его, может быть, на самом деле еще больше, если его перестанут блочить постоянно. То есть контент тогда будет еще и разноплановый. То есть вот, да, есть человек, который там каких-нибудь ультралиберальных убеждений, а вот здесь будет какой-нибудь ультрапатриотический, они будут спорить. Оживление произойдет. В этом смысле вот в Telegram баланс лучше намного соблюден. на мой взгляд, чем на том же самом YouTube. На YouTube, вы видите, прямо они жестко очень к этому подходят. Ну, это в силу того, кому принадлежит Telegram, а кому принадлежит YouTube. Все-таки Павел Дуров — это не США, поэтому так вот. Взорвутся блогеры, у которых заработки в Instagram. Уже обсуждали, когда актеры с неплохими гонорарами вышли там за Навального, пишет Елена. Взорвутся блогеры, у которых заработок. Так надо им предложить альтернативу, и не взорвутся, будут спокойно себе в этой альтернативе сидеть. С другой стороны, я понимаю, если ты наработал аудиторию в одной соцсети, перекинуть ее в другую соцсеть, это очень тяжело. Но тогда история такая. Чем дальше это будет, тем будет хуже и сложнее это сделать, а такое ощущение, что делать это нужно. Либо нужно что-то вообще совершенно новое изобретать и этим, значит, перебивать всех в мире. Ну, условно говоря, вот как китайцы сделали этот TikTok, и оказалось, что это прямо что-то и нечто. И все сразу захотели TikTok, и сейчас этих тиктокеров звезд очень много, я так на них посмотрел. Вчера, кстати... случайному стечению обстоятельств видел тиктокеров. Они вот так подошли и почему-то решили говорить вот куда-то в мою сторону. Ну, так просто что-то здороваться и знакомиться. Вот это какие-то, конечно, космические люди. То есть, как бы вам это объяснить? Мне очень сложно подобрать слова, чтобы это и не обидно было, и описала действительность. Они странно одеты, они какие-то невероятно постоянно восторженные, такое ощущение, что, ну, вы понимаете, ну, без препаратов такого быть не может, счастье у людей постоянного. Но, видимо, у них это без препаратов счастье какое-то, они восторженные, абсолютно какие-то запредельно открытые и... очень странные и беспардонные, окончательно. Я вообще не понял, что происходит, я просто так вот, я смотрел, думаю, ну что происходит, что? А очень-очень странные ребята, ну, не знаю. Но это как встретиться с чем? С какими-то сказочными животными, нет, не живот, не подходит. Ну, короче, эльфы какие-то, не знаю, кто это? Единороги, да, наверное, в этом смысле как-то так, очень странные. Вот они прям, да, мне кажется, едят радугу. Ну, серьезно. Да, какая-то поразительная история. И я не мог понять там, я смотрел, не мог понять, как бы, ни пол непонятен, ни по голосу непонятно, ни по мере говорить непонятно, ничего непонятно. Просто вот то ли мальчик, то ли девочка, то ли говорит с тобой, то ли куда-то в сторону говорит, то ли... Ну, только видно, что радостный. Или на «я». Не знаю. Удивительные ребята они, конечно. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.